Ну что же, мы тогда начнем все-таки с такой теоретической проблемы, скорее даже психологической. Это проблема веры. Что это такое? Мы воспитаны так, что для нас слово «вера» кажется синонимом слова «религия». Вот в религии вообще все во все верят. А на самом деле, ведь это уравнение, религия – это вера, это уравнение далеко не является, говоря модным нынешним языком, общечеловеческим. Дело в том, что на самом деле очень многие религии вряд ли готовы были бы выразить суть своего духовного делания словом «вера». Ну, заметьте, например, что в Библии слово «вера» встречается достаточно поздно. Скажем, Пятикнижие Моисею слово «вера» вообще не содержит. То есть первые пять книг, в которых фундамент Библии, фундамент Ветхого Завета, слова «вера» там нет. И только в седьмой по счету книги Ветхого Завета, в книге Судей, это слово встречается. При этом дальше еще давайте обратим внимание, что во всей Библии, по крайней мере в Ветхом Завете это точно, не ставится вопрос, вот в Ветхом Завете действительно, о противоречии веры и знания, веры и разума. То есть вот та постановка вопроса, которая является классической для европейской философии, в Ветхом Завете она отсутствует. А вот если мы теперь обратимся к представителям разных религиозных традиций и спросим их, с каким бы термином, может быть, образом мысли, действия, они бы отождествили самую сердцевину своей религиозной жизни, то мы бы обнаружили, что слово «вера» вспомнили бы только христиане. Потому что, например, мусульманин сказал бы, что для него главное – верность. Не вера, а вера. Само слово «ислам», «муслим» означает «верный». Верность, преданность Магомету, его законам, исполнению их. Надо заметить, что вообще для большинства религий характерен акцент на ортопраксию. Вот ортодоксия – это правильное мышление о Боге. Православие, ортодоксия – это правомыслие. А для большинства религий акцент стоит на ортопраксии, правильноделание. Скажем, мусульманин должен исполнять законы шариат. Иудей должен следовать предписаниям своего закона и в толковании мудрецов, раввинов, которые для него авторитетны. И иудей при этом скажет, что, вы знаете, трудно нам, евреям, жить. Это для вас, для язычников, всего-то 10 заповедей, а нам, бедным, 613 заповедей исполнять надо. Да, и, конечно, тут голова кругом пойдет, как бы какую заповедь не нарушить. Человек, который воспитан в традициях практического оккультизма, магизма, шаманизма, он скорее скажет, что я работаю. Я не верю с духов-то, я не верю, я работаю с ним. Я знаю технику заклинаний, медитации, еще что-то. Я знаю, как колдовать. Как кому чего-нибудь сделать, кого сосвету жить, приворожить и так далее. Я знаю, какая вера, что вы. И каждый мой шаг, каждый мой рецепт передается из поколения в поколение, проверен тысячелетиями. Вы чего? Да. Вот только буддист скажет, что я знаю. Это вы, христиане, верите. А я знаю, Будда дал нам восьмеричный путь спасения, откровения. Вот это даже не откровение, вот, а просто опознание дал. Путей, законов духовной жизни, спасения в нашем буддийском понимании. Мы знаем это. Мы не верим в Будду. В буддизме даже предлагается такая медитация. Представь себе, что Будды нет. И Будды не было. Вот, и иди сам, не веря ни в кого, не ожидая ни от кого ничего. Сам давай, развивай свое сознание, работай своим мышлением, речью, поведением. Так, чтобы достичь желанной цели небытия. Потому что что же еще иное есть нирвана, как не небытие. Вот только вчера я участвовал в записи телепередачи, которую нам с вами не суждено посмотреть. Есть такая загадочная эзотерическая передача православная, которую от православных скрывают. То есть странная эзотерика, когда как бы, вот нечто церковное, что своим не показывает, только православие на экспорт. Я имею в виду передачу «Канон», которая идет аккуратно во время воскресной литургии. И поэтому у церковного человека шансов посмотреть эту передачу нет. Вот. Но, а у нецерковных есть. Так вот, говорят, что я в этой передаче иногда участвую, говорят, я не видел ее. Да. И вот вчера была запись очередной такой передачи, и меня там спарили с некой дамой, любимой ученицей Павла Глобы. Да. И беседа речь шла об эпохе Водолея, о том, об отношении к астрологии, гороскопной. Ну, и я, к сожалению, не запомнил имя своей собеседницы, такой я тупой, потому что, когда ее представляли, то меня потрясло то, что было сказано после и называние ее по имени, и поэтому второе впечатление выбило первое. То есть мне сказали, вот госпожа такая-то, запятая, кандидат философских наук. И тут я просто оторопел, думаю, ну ничего себе, кандидат философских наук уже в астрологию полезли. Ну ладно. Да, и понятно, что ее первый тезис был очень научным. Она сказала, что вы знаете, он на самом деле это наука. Да, это только вот в Европе, там какой-то у христиан конфликт религии и науки. А в древнем знании, в астрологии все это едино. И вы знаете, вообще в античности слово астролог считалось синонимом слова математик. Тут я, конечно, сделал козью морду, вот, и спросил, простите, уважаемого собеседника, вы источники не потрудитесь назвать? Я просто по серости своей что-то не помню, чтобы где-нибудь у Аристотеля или Платона вот такой вот синоним были. Астролог, то есть математик, нельзя ли конкретнее узнать? Да, ну, в итоге, конечно, таких источников она не дала, но зато сделала следующий шаг. То есть для меня это была просто образцово-показательная беседа, потому что, ну, классические все приемы сектантской пропаганды эта дама ухитрилась реализовать и показать в течение вот одного сеанса. Потому что она тут же сказала, ну, вы знаете, ну, в конце концов, ну, хорошо, ну, не наука мы, но зато, ну, это синтез науки и религии. Вот это вот ключевой аргумент в такого рода сектах, потому что в их понимании, что означает синтез, что к тебе обращается какой-нибудь человек и говорит, что, ну, скажем, братья и сестры, мы получили великое откровение. В нем первом пункте говорится, что надо мыть руки перед едой. Пункт второй – луна сделана из сыра. Пункт третий – мы все должны терпимо относиться друг к другу, все религии об одном и том же. Пункт четвертый – кто не примет откровение нашего учителя, того карма будет ужасно плохой. Да, и вот спрашиваешь, простите, я что-то не понимаю вот вашей логики. Вот, как так не понимаете? У нас все очень логично. Но вот, понимаете, мне кажется, что ваша вот доктрина религиозная. Что вы, как она может быть религиозной? У нас же совершенно научное учение. Вот смотрите, ведь мы говорим, что надо мыть руки перед едой. Наука с нами совершенно согласна, вот справка из Института Рисмана. Вот, понимаете? Вот, а дальше заявляется, ну, в принципе, у нас синтез, поэтому вот мы по четным числам мы мыслим как бы научными некоторыми штампами, а затем переходим на соседнюю делянку и там копаем уже религиозные лопаты. Это называется синтез. И там уже чисто оккультные какие-то вещи идут. Так и здесь. Эта дама, заявив, что сначала это наука, потом начала подправляться, что это синтез науки и религии. Ну и вот здесь оказалось, что, вы знаете, для меня это была просто очень интересная с этой точки зрения беседа. Я рассчитывал, что наш разговор пойдет иначе. Я не знал, с кем мне придется беседовать. Я считал, что наш разговор мне придется доказывать, что астрология – это не наука. Что мне придется доказывать, что астрология – это на самом деле некое религиозное верование, и именно потому, что оно религиозное верование, оно не может находиться с христианством в отношениях взаимной совместимости, как, скажем, истины геологии. Они просто, ну как-то, они в другой плоскости, чем истина богословия, и поэтому у них нет противоречий. А если это религиозное утверждение, то тогда оно проверяется Библией, проверяется духовным опытом святоотеческим, тогда понятно, что мы тогда имеем какое-то право дать религиозную оценку свою. Вот. А здесь эта дама вдруг с самого начала сказала, что у нас синтез науки и религии. Тогда я говорю, хорошо, а если религии, нельзя ли уточнить какой? Последовал очередной, типично сектантский ответ. Мы несем духовное знание, единое для всего человечества. И все учителя, великие учителя человечества, получали из одного источника, от одного Бога, одно и то же знание. Тогда я, естественно, попросил перечислить дежурный список, кого она называет учителями человечества. Тут прозвучало имя Заратустра. Да. Вот я за это ухватился, и, в общем, через некоторое время я выяснил, как же все-таки работает наука по имени астрологии. Эта дама сказала, что когда она составляет гороскоп, она молится Ахура Мазде. Да, ну, уже интересно, да. Вот, ну, в конце концов, я все-таки задал ей неприличный вопрос. Просто я не знаю, что останется в эфире, да, поэтому так подробно пересказываю. Неприличный вопрос был такой. Когда она призналась, что она на самом деле как бы член зороастрийской общины, что они вот возрождают эти древнейшие якобы традиции зороастризма и прочее, прочее, то я поинтересовался, скажите, пожалуйста, вот когда вы умрете, вы не размышляли о том, как вас будут хоронить? Как вообще хоронить членов вашей общины? Ведь по законам зороастризма тело усопшего человека надо положить на каменном помосте под открытым небом, так, чтобы солнце спалило эту плоть, и птицы склевали. Да, и, соответственно, чтобы тем самым тело, да, ушло в небеса, к солнцу, к подателю всякой жизни, по их верованию. Так, так все-таки как? Ваше тело будут хранить в земле, вдали от солнца, от огня? Или сжигать будут? Потому что по зороастрийским верованиям это величайшее кощунство, кремация. Потому что это осквернение огня, огонь – это святыни, это дыхание божества, и ничто скверное не может с ним соприкасаться. И по этому принципу зороастрийцы должны устроить пикетирование мэрии с требованием запретить все мусоросжигательные заводы и закрыть все крематории. Да, так все-таки, говорю, как вы предполагаете, как вас будут хранить? Вот. И она сказала: вы знаете, я еще не посвящен. Это вопрос, который решат наши священники. Ну что же, тогда это перед нами обычная секта с довольно тоталитарным характером, иерархией и так далее. Ну и так, тем не менее, вот такого рода доктрины, они как раз всегда говорят: мы не верим, что вы, мы знаем, мы практикуем, у нас все по каким-то вот нашим старинным рецептам, и все очень хорошо. И вот только действительно, пожалуй, христиане делают акцент на том, честно говорят: а вы знаете, а мы верим. Мы верим вот в то-то, 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 мы в это верим. И вот надо осознать, почему все-таки в христианстве акцент на веру. Ну, одна из причин совершенно очевидна. Христианство с самого начала в основе своей заложило некий догмат, который изначально разбивает человеческую логику, человеческое восприятие. Видите ли, христианство – это вера в то, что Иисус – Сын Божий. И это означает, что мы глазами видим одно, а при этом умом, сердцем нашим, мы должны сказать нечто совершенно иное, радикальное. То есть мы глазами видим вот этого человека, который идет, устает, алчит, жаждет. Да, и при этом мы вдруг сказать, что это более чем человек. Это не только человек, это еще Бог. То есть здесь как бы христианство с самого начала говорит, что видимое внешнее может неадекватно выражать внутреннюю сокровенную суть. Да, и поэтому действительно это Христос оказывается камнем соблазна. Камень, положенный в угловую угла, но при этом это камень соблазна, который можно приткнуться. Потому что никто не может исповедать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть человеческими усилиями узнать в Иисусе Сына Божия Христа невозможно. Это должен быть какой-то внутренний переворот в опыте восприятия человека произойти. Итак, христианство действительно с самого начала, вот именно такими обстоятельствами своего рождения, было понуждено к тому, чтобы сделать акцент на вере. Но прежде чем говорить о богословском характере веры, тем более мы сейчас не будем говорить пока о содержании христианской веры. Ее содержание мы будем с вами раскрывать потихонечку в ходе наших следующих встреч. А пока давайте подумаем над тем, что такое вера, как она соотносится со знанием. Можно ли, потому что в обыденном нашем представлении, если человек верит, значит он не знает. Тот, кто верит, тот не имеет аргументов. Тот, кто верит, тому не хватает доказательств. И поэтому он говорит: голосуй сердцем, верь мне, иди за мной и так далее. Так вот, и в этом смысле, с точки зрения нашей, в общем-то, научной цивилизации, вера есть форма ущербности, когда это некая форма нехватки, недостачи. И предполагается, что по мере накопления знаний, доказательств, аргументов, опыта, вера должна уступить место знанию. И чем больше человечество знает, тем меньше места остается для веры. Вот это вот те тезисы, которые каждый из нас питал еще со школьной скамьи. И тем более они поддерживались такого рода представления и уже в университетских аудиториях. Так давайте с вами все-таки подумаем над тем, что такое вера. И пока вот первая часть нашей беседы, она будет идти не в богословском русле, пока мы будем говорить именно о психологии веры. Так вот, первый тезис, который я хотел бы сказать, что, во-первых, вера – это не недостаток знания. Вера – это моя реакция на знание, моя жажда знания определенного. Потому что человек может счесть, что, вот, скажем, то, что я знаю, для меня это недостаточно, я желаю знать больше. Я желаю вот войти и обрести некий опыт, который доселе был для меня блокирован, закрыт. И вот вера есть прежде всего путь к этому новому опыту, жажда нового опыта, желание нового знания. То есть вера – это есть моя волевая реакция на знание, на новое знание, вошедшее в мир. Или это волевое желание, чтобы это знание ко мне пришло. Видите ли, человек – это существо, которое может никак не реагировать на то знание, которое ко мне приходит. И я действительно знаю много такого, на что я совершенно никак не считаю нужным реагировать. Есть знание, которое является аксиологически нейтральным. Есть информация, которая не имеет для меня ценностной окраски. Оно для меня бесценно в том смысле, что... Ну, кому он нужен, этот неуловимый Джон? Вот в этом смысле бесценно, потому что, ну, а зачем? Это ни к чему, я не понимаю, зачем это знание мне нужно. Я включил телевизор, меня интересовало только одно, курс доллара на завтра. Да, а мне между делом сообщают, что, понимаете ли, завтра решающий матч в Лиге Чемпионов. Знаете, если я не футбольный болельщик, мне эту информацию дали в нагрузку, так она у меня в одно ухо влетела и в другое вылетела. Какое мне дело до кого, с кем там завтра Спартак играет, кому он проиграет? Нет, что до этого. Другое дело, если я футбольный фанат, и вдруг я потрясаюсь. Так как же так, завтра Великая Среда, а я, ну, Великая в футбольном смысле, да. Да. А я, понимаете ли, назначил какую-то лекцию на завтра, бог ты мой, ну идиот, а. Я, конечно, бросаюсь к телефону, обзваниваю всех, отмените все, перенесите и так далее. И вообще, я заболел, я в командировке, не весь что, меня чеченцы похитили. А сам на стадионы болеть, болеть, болеть. Это означает, я верю в победу Спартака. Понимаете? То есть вера — это там, где у человека рождается личностное отношение к той информации, которая вот где-то там плавает в моем сознании и подсознании. В акте веры человек волевым образом берет некую информацию, которая где-то там была на окраине моей жизни, и передвигает ее в центр своей жизни. В акте веры я разрешаю знанию изменить мою судьбу. Вот это вот и есть вера. Это не просто холодное согласие. Ну да, но есть там что-то такое. А это именно открытость, когда душа делает, человек делает себя уязвимым для этого нового знания, для этой новой информации. Вот я расскажу историю из, как бы, почти уже давнюю. Ну, простите, для тех, кто, как бы, эти лекции уже слушал, простите за повторение. Да. Но, тем не менее, вот такой мой мемуар. Году в 91-м еще, да, уж скоро 10 лет этому будет. Пригласили меня читать лекции в Тбилиси, в тамошней духовной академии и университете. И между делом однажды организатор этой моей поездки предлагает мне: отец Андрей, у вас завтра первая лекция где-то часа в 2, а утро свободное. Вот не согласились бы вы завтра прийти в русскую школу у нас в Тбилиси и выступить? Поскольку в тот день, не знаю, по законам Павла Глоба или еще по каким-нибудь, но у меня в тот день явно был приступ тупости, поэтому я согласился, не дав себе труда подумать над тем, куда меня зовут. Когда я туда пришел, то было уже поздно, ситуация была критическая, потому что русская школа в Тбилиси — это означает, что в ней учатся все те, для кого русский язык не родной. То есть это азербайджанская школа на самом деле. Да, то есть там в основном захожу в класс, в основном азербайджанцы, немножко армян, немножко татар, немножко евреев, чуточку русских, но в основном класс явно мусульманский. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, я-то так настроен был лирически, думаю, в школу иду, с детками пообщаюсь, а мне 11 класс дали. Представляете, что такое 11 класс, да на Кавказе? Такие гарные парубки с бородами сидят, там у каждого в чемодане по калашникову лежит. Да, и мусульмане вдобавок. Я к ним прихожу в таком вот виде: здрасте, деточки, я про Христа с вами пришел поговорить. То есть понимаю, что, как бы, все там заготовки, сценарии заранее продуманы, надо отбрасывать в сторону и как-то вот строить совершенно иначе свои отношения с этим классом. Но и они на меня смотрят, в общем-то, как лень на мировую буржуазию, вот, и не понимают, что я тут делаю. Но тут я вспоминаю, для того, чтобы начать с ними диалог, вспоминаю старую историческую мудрость нашего двора. Лучший способ познакомиться — это подраться. Да, хочешь познакомиться с девочкой — дерни ее за косичку. Вот. Ну а если с парнем, там подерись, там будет повод потом познакомиться. Да, так вот, я думаю, ладно, давайте я с вами подерусь, что ли, там познакомимся. Я обращаюсь к этому классу и говорю: слушайте, ребят, я вам тест небольшой устрою. Да, тест такой. Я вам задам 3 вопроса, и мы выясним, кто вы, гомо сапиенс или наоборот. Ну, они как так возмущаются: а что это мы не сапиенс? Это слово они знали. А вот проверим сейчас, гомо сапиенс или я где. 3 вопроса, очень простых. Первый вопрос. Но, чтобы эта логика моего вопроса стала понятна, я должен рассказать еще одну историю уже из моего собственного детства. Соответственно, это еще дальше назад надо вернуться. Когда я сам был подростком, то родители мои работали в Праге. И там была такая традиция, что в клубе при советском посольстве там по воскресеньям показывали фильмы. Причем, как правило, это были фильмы нашего классового врага. Американские фильмы показывали. Те, которые в Советском Союзе увидеть было нельзя. В братской социалистической Чехословакии тоже их не показывали. И почему-то только для дипломатов эти голливудские триллеры показывали. Причем это был клуб не в посольстве, а рядом с посольством, в городе. И поэтому любой желающий мог туда прийти. И вот на эти триллеры всякие, там «Челюсти», «Кинг-Конги» и так далее, приходили не только люди из нашего советского городка, но и чехи сами приходили, прожане. А главное, приходили дипломаты из посольств других стран социалистического лагеря. То есть там монголы, румыны, венгры, поляки, ГДРовцы, вьетнамцы, кубинцы и так далее. То есть из всего того мира, который тогда был еще свободен от Голливуда. И вот приходили знакомиться с этим. И однажды объявили какой-то очередной боевик американский. И вдруг, значит, афиши повесили, билеты распродали, зал полный. И вдруг в последнюю минуту кто-то в посольстве вспоминает, что же мы делаем. Сегодня же ведь какой-то красный день календаря, какие-то там по чешскому революционному календарю, какой-то день забастовки их или еще что-нибудь там. А мы в советском посольстве показываем фильм потенциального агрессора. Политически некорректно, это неправильно. И что делать? Ну, если бы дело было где-нибудь в Москве. Ну, объявили один фильм. А потом вышли, сказали, знаете, увы, ну, не, короче, смотрим хронику пятилетки, и все, никаких проблем. Но там-то дипломаты сидят. Они хоть и карманные, ручные курицы, не птица Болгарии, не из границы, а все равно дипломаты, просто так послать их куда-то подальше, неприлично все-таки. И тогда принимается мудрое решение. На сцену перед началом сеанса выходит советник посольства, как бы, ну, на самом деле, старпарткома, обращается к собравшимся и говорит: дорогие друзья, мы рады вас видеть в нашем зале, у нас в гостях. Только вы знаете, у нас сегодня необычный день. Обычно мы из Москвы привозим только один фильм. А сегодня у нас в запасе, так получилось, у нас два фильма. Один фильм американский, а другой фильм наш советский. Товарищи, давайте с вами демократически решим, какой фильм мы с вами будем смотреть. Так, товарищи, прошу вас, кто против показа советского фильма, поднимите руку. В итоге голосование предугадать было несложно. А для меня это был первый урок политологии. Да, на любом референдуме и голосовании главное правильно сформулировать вопрос. Так вот, вспомнив этот свой детский опыт, обращаюсь я к этим тбилисцам и говорю им: скажите, пожалуйста, кто из вас уверен, что Бога нет? При такой постановке вопроса никакого протеста в зале обнаружено не было. Они начали мычать что-то вроде: ну, может быть, ну, что-то там такое. То есть это на самом деле было очень здорово, такая реакция, потому что это означало, что таких самоуверенных товарищей, которые могли бы утверждать, что всю-то я Вселенную объехал, но нигде-то Бога не нашел, таких там не нашлось. И это выгодно отличало эту публику от тех, с кем приходилось встречаться на просторах России в те же самые годы, потому что тут еще даже до сих пор встречаются люди, которые уверяют, что есть научный атеизм, и наука доказала, что Бога нет. Ну, правда, сразу замечу, что когда я слышу эти слова, то, естественно, задаю один простой вопрос. Нельзя ли поинтересоваться, какая именно наука? Если можно, назовите мне имя ученого. И конкретно в ходе какого эксперимента он пришел к выводу, что Бога нет. Понимаете, я такого ученого знаю только одного. Это была моя незабвенная химичка Ольга Васильевна в 6 классе. Вот на первом же уроке химии она нам показала такие рукотворные чудеса, это было совершенно потрясающе, мы вот такими глазами смотрели. Она чего-то куда-то вливала, пятачок в серебряный цвет окрашивала, что-то там в осадок выпадало, что-то дымилось. А в конце урока Ольга Васильевна подняла пробирку и сказала: дети, смотрите. Видите, медный купорос в осадок выпал, а Бог в осадок не выпал. Запомните, дети, это означает, что Бога нет. Меня это так потрясло, это было так наглядно, что следующие 6 лет своей жизни я был честным атеистом. Вот. Но потом, с тех пор, вот ничего более наглядного мне как-то не попадалось. Ну и давайте, чтобы как бы к этой теме больше не возвращаться, я сразу поясню, почему на самом деле атеизм трудно назвать научным. Причина очень проста. По крайней мере, если говорить о библейском понимании Бога, то для нас, христиан, Бог – это не есть некий дух, который живет где-нибудь в центре Солнца, Луны или еще где-нибудь. Бог не является частью космоса. Бог – творец космоса. Понимаете, ну, чтобы это было ясно, предположим, что, ну, например, даже в этом доме культуры меняется начальство. И происходит передача власти. Старый директор и новый директор в сопровождении, скажем, завхоза бродят всюду и по переписи имущества проводят полную инвентаризацию. И перечисляют все, что есть в этом доме. столов столько-то, кресел столько-то, кафедр столько-то, экранов столько-то, проекционных, кинопроекционных аппаратов столько-то, магнитофонов столько-то, дверей столько-то, оконных переплетов столько-то, унитазов столько-то, лестничных проходов, кирпичей, все подсчитали. Скажите, в этом списке будет ли графа «архитектор-один экземпляр»? Так вот, Бог – это архитектор, создатель Вселенной. И он не обязан жить здесь, как архитектор этого дома не обязан жить в какой-нибудь из этих комнаток. Вот точно так же и Бог, он не живет в этой Вселенной. Отношение между Богом и миром в библейском понимании – это отношение, скажем, между мной и моей книжкой. Если вы порвали страницу моей книги, это не означает, что вы сломали мне руку. Понимаете, если как бы, ну как становится, эта книга сама собой не возникла, но с другой стороны, эта книга – это не я. Эта книга что-то говорит обо мне, хорошего или плохого, да, но это не я. Вот точно так же и космос. Он свидетельствует о Боге, о том, что есть разум, создавший его. Но Бог не является частью этого космоса. А что делает наука? Наука занимается инвентаризацией Вселенной. Наука устраивает тотальный досмотр, таможенный обыск мироздания, тщательно учитывая все, что наличествует, происходит, действует в нашей Вселенной. Так вот, и в ходе этого таможенного досмотра все-таки нельзя обнаружить того, кто это создал. И поэтому говорить о том, что наука доказала, что Бога нет, или, ну, это несерьезный разговор. Теперь, значит, вот поясняю, что тогда в классе этом я задал первый вопрос. Скажите, кто из вас уверен, что Бога нет? Тишина. Тогда я им задаю второй вопрос, ну, может быть, слегка насилую правила формальной логики. В конце концов, на то она и формальная, чтобы надо ее насиловать. Да, и говорю ей. Итак, все согласны, что Бог есть? Значит, в зале идет такой какой-то ропот. Они говорят, ну, в общем, как бы, ну, скорее, да. И тогда, наконец, я ставлю третий вопрос. А теперь скажите, пожалуйста, у кого из вас в жизни была ситуация, когда ты хотел совершить гадость, но остановился, потому что вспомнил, что Бог этого не велит? И тут полная тишина. И тогда я спрашиваю, ребят, скажите, пожалуйста, так это разумно или нет? Знать, что есть Бог, знать, что Он дает свои заповеди, и эти заповеди при этом презирать. Это разумно? Они говорят, нет. Я говорю, вы сапиенс? Они говорят, нет. Вот на этом мы с ними подружились, помирились, пошел нормальный разговор. И те же азербайджанские мальчишки оказались очень толковыми, действительно, с очень серьезной головой, и каким-то даже таким, каким-то религиозным своим опытом, уже поиском, исканиями. Вот, и после этого разговор шел очень хорошо. Итак. Верить – это означает впустить в свою жизнь вот это вот знание о Боге. Да, и поэтому вера – это не недостаток знания, а вера – это моя волевая и личностная реакция на то знание, которое ко мне приходит тем или иным путем. Это первое, скажем так, понимание веры. Но есть и иные понимания веры. Одно из них таково. Вера – это выбор. Вера – это доверие. Почему вопрос о доверии здесь встает? Если мы будем знакомиться с очень разнообразным миром философии, есть разные философские школы, течения, то мы увидим, что практически у всех философов забота одна, а именно перестать сомневаться. Философ – это человек, который, ну, со времен, по крайней мере, действительно, даже Элиатов до Сократика, а уж тем более начиная с Сократа, философ – это человек, который практикует систематическое сомнение. А вы уверены, что это так? А почему это так? А может быть, это можно истолковать иначе? А не противоречит ли это вот этому принципу, доказанному, утвержденному, принятому и так далее? То есть философия – это, конечно, всегда сомнение. И понятно почему, потому что человек – очень сложное существо. И в своей сложности человек способен ошибаться. Человек способен погружаться в мир иллюзий. Человек способен творить идолов хотя бы в своем мышлении. И вот задача философии всегда была борьба с мифологией, борьба с иллюзией. Пусть вспомните в индийской философии сансара, майя, мир иллюзий. И надо распознать эти уловки сансары и преодолеть их. Да, это может быть борьба с этиологией, как это в раннем марксизме, где слово «идеология» – это чисто ругательное слово. И как раз задачу марксизма, ну, собственно, Маркс и Энгельс видели как именно преодоление идеологии. И преодоление вот этих идолов, мышления, штампов, стереотипов, классовой обусловленности человеческого поведения. Да. Вот разные философы именно так ставят перед собой задачу совлечь с человеческого мышления и действия иллюзорные покровы и обнажить для самого человека его подлинное нутро. Итак, но ведь нельзя сомневаться всегда и во всем. И поэтому для любого философа встает фундаментальная задача: а где момент истины? Когда, где, как человек проявляет себя подлинно человечным способом, по-человечески живет и действует? И вот здесь как раз и будут расходиться разные философские системы. Потому что философы разнятся между собой по тому, какую часть многоликого человеческого спектра, человеческого опыта этот философ считает главной, собственно, человечной. Ну, проще говоря, представьте себе, что я детям преподаю изобразительное искусство. И я им говорю утром: ребята, у вас сегодня свободный день, других уроков не будет. И давайте поэтому используем его так. Вы возьмите свои альбомы и ступайте в город, оставьте школу. И выберите в городе свое любимое место. Или даже скажу иначе, не просто любимое, а то место, которое вы считаете самым важным для истории и жизни нашего города. Найдите это место, выберите его на свой вкус. Нарисуйте, а потом приносите, вечером мы обсудим ваши рисунки. И вот дети разбредаются по городу, рисуют каждый свое, затем вечером мы собираемся, и учитель, который знает город, он может сказать, кто откуда рисовал. Ой, Ванечка, ты, наверное, вот так вот увидел этот дом вот с этого холма. Машенька, ты, может быть, вот с этого перекрестка смотрела. Петруша, а ты, наверное, вот на этом перекрестке встал, и так далее. Так вот, разные философы – это и есть вот эти разные художники, дети, которые ходят по единому городу. Город-то у нас один, мы все люди, в одном мире живем. Но смотрим на этот мир мы по-разному, и по-разному понимаем самих себя. Вот один мальчик пошел, нарисовал крепостную стену. Понятно, это Артурчик Шопенгауэр. Для него воля к власти, война – это вот главное, что есть в человеческой жизни. Другой паренек пошел, нарисовал завод АЗЛК. Ну, ясное дело, это Карлуша Маркс. Для него производство, средств производства – это главное, что есть в истории человечества и в нашей жизни. Еще один мальчик пошел, нарисовал городскую думу. Ну, понятное дело, это знатный конспиролог Александр Дугин. Для него интриги, заговоры – это вот главное, что есть в нашей истории. А один вообще хулиган пошел, публичный дом нарисовал. Ну, это Зигмундик Фрейдик, понятное дело. Для него вот все, что связано с сферой секса – это вот главная и неприходящая ценность. Так вот, что является именно главным в жизни человека? Понимаете, одни философы считают, что главное в человеку, о себе самом, открывается в опыте встреч, диалога. Другие полагают, что главный экзистенциал, главный опыт человек приобретает в опыте оставленности, отчуждения, отчаяния. Кто-то полагает, что опыт веры главный, а кто-то полагает, что опыт утрат учит человеку большему и открывает ему подлинное место его в бытии. Кто-то полагает, что опыт коммуникации или опыт производства, опыт творчества или опыт послушания. Вот разные философы по-разному смотрят. Что касается православия, то мы, конечно, считаем, что не эстетический и не социальный опыт важнейший для человека, а религиозный опыт. Опыт встречи с Богом, поиска Бога, утраты, когда она происходит. И даже в православии есть некий специфический, мне кажется, такой вот момент, который фиксирует, помогает нам понять вот какую-то такую именно православную нотку в понимании человека. Мне представляется, что для православия опытом самым важным, антропологически важным, является опыт пасхальной ночи. Вот та радость, которую душа испытывает в пасхальную ночь, это и есть отголосок той радости, которой мы созданы, и той радости, к которой мы идем, ради которой существуем. И вот вся жизнь христианина православного – это путь к этой пасхальной радости. И затем попытка не утерять его, не утратить, возобновить. Итак, разные философы по-разному считают, чему, какому опыту в человеке можно оказать доверие, оказать кредит, а от какого стоит посторониться, потому что он частный, он иллюзорный и до некоторой степени лживый. Так вот, вера в этом смысле – это доверие. Доверие вот именно этому опыту. Потому что можно довериться опыту молчания, а можно довериться опыту встречи. Вы помните, в Евангелии есть такие страшные слова Христа, когда Христос говорит: всякий грех простится, и даже хула на Сына Человеческого простится. А вот хула на Духа Святаго не простится ни в веки сем, ни в будущем. Вот почему это так? Почему даже хула на Христа может быть прощена людям, а хула на Духа Святаго нет? Ну, есть очень такой детский вариант ответа на этот вопрос. Детский не всегда все-таки гарант качества, надо заметить. Если не ошибаюсь, чуть ли не у Льва Толстого был рассказ о некоем мальчике, который однажды был в храме, и читали именно этот отрывок из Евангелия, и мальчика этот рассказ, то есть рассказ, а это евангельские слова, потрясли. Какой-то страшный грех, что ему не может быть прощения. Что такое хула на Духа Святаго? Вот. И это так вот мальчика потрясло, что он начал над этим думать. Ну, а знаете, по принципу, никогда не думая о белом слоне, значит, только о нем и будешь думать. Вот так и мальчик, как же это хулить Духа Святаго? И в итоге он перед этим искушением сдался. И у себя дома залез на печку, накрылся всеми возможными одеялами, собрал все свое мужество в кулачок и шепнул: «Святой Дух, ты дурак». И явно ожидая, что сейчас печка провалится, потолок обвалится и так далее, и он увидит воочию, что такое вечные муки. Так вот, ясно, что дело не в такого рода грехе. Дело не в том, что Святой Дух, третья ипостась Троицы, более обидчива, чем Христос, вторая ипостась Троицы. Вот. А дело совершенно в ином. Дело в том, что Христос – это Бог, явившийся в тайне. И поэтому Христос – это изначально соблазн. И поэтому Христос как бы говорит: я не сужу тех, кто не понял, кто я, в первом его пришествии. Потому что есть два пришествия Христа. Первое – в зраке раба, и это действительно соблазн. А другое дело – второе пришествие во славе, в сиянии, и там все будет ясно. А вот Дух Святой – это рука, протянутая к людям. Это действие благодати. Ну, просто чтобы было понятно, что выражение «Дух Святой» в Библии, у святых отцов, в церковной терминологии, имеет два значения. Святым Духом, под Святым Духом имеется в виду третья ипостась, личность Троицы. Но Святым Духом может быть названа безличностная энергия Божества, благодать. Так вот, если Дух Святой действительно это действие Бога в мире, то тогда что же получается? Это рука Бога, протянутая к людям. И если я бью по руке Спасателя, протянутой ко мне, то тогда как же меня спасти, как меня вытащить из той ямы, в которой я оказался? А есть, как мне представляется, два основных пути вот отторжения этой руки спасения, протянутой к нам, хулы на Духа Святаго. Первый путь – это прямое отторжение. Когда человек видит явное знамение Божие, явное чудо, а при этом говорит: да, показалось, мало ли. Там, в храме непривычные запахи, там мало ли чего бывает, музыка, почудилось, я сам себе это внушил, это все несерьезно и прочее. Это один тип. Ну, скажем, в советские годы был такой, не знаю, это реальный случай или анекдот, но история была такая. Однажды в поезде встречаются в одном купе батюшка и лектор от общества знания по научному атеизму, который едет своими лекциями куда-то. И вот, ну, понятно, что попа и в рогожке видно, и через некоторое время, конечно, ясно, что тем более профессионал, атеист, понимает, кто с ним едет. Да, и начинается диспут. Ну, обе стороны хорошо подготовлены, поэтому где-то к исходу третьих суток диспут заходит в тупик, а широка страна моя родная, еще ехать и ехать. И тогда они приходят на личности. Батюшка говорит: ну, слушай, как ты можешь утверждать, что Бога нет и чудес не бывает? Я вот про себя скажу. Ты знаешь, я вот мальчишка был, 7 лет мне было. Я полез на Пасху на колокольню звонить. Да? Знаете, что по традиции православной на Пасху открываются все колокольни, и Светлую Седмицу любой желающий может пойти позвонить, даже Троице Сергиевой Лавре. Так вот, в 7 лет полез на колокольню звонить, и там подскользнулся, упал, и, представляешь, ни ушиба, ни перелома. Это что, не чудо? Атеист говорит: да, случайность. Да, брат, тяжело с тобой говорить. Ну хорошо, 9 лет мне было, я снова полез на Пасху на колокольню позвонить, снова подскользнулся, упал, слышишь, опять ни перелома, ни ушиба. Это что такое? Случайность, по-твоему, не чудо? Да, совпадение. Ну, брат, достал ты меня. Ну смотри, мне 10 лет было, я снова полез на колокольню звонить, опять подскользнулся, упал и снова ни ушиба, ни перелома. Это что, по-твоему? Ну, это уже привычка. Значит, это один путь хулы на Духа Святаго, когда человек видит явную руку Божию, протянутую к нему, а говорит: да, ладно, нечего. А второй путь ровно противоположный. Когда человек нечто чисто человеческое, только человеческое, выдает за Божие. То есть, понимаете, когда человек сам себя окружает пеленой якобы достигнутой цели, что все, я-то с Богом уже встретился, у меня с ним все в порядке. А на самом деле человек встретился не с Богом, а с порождением своего сознания. Вот об этом-то и предупреждает православная традиция. Очень часто у святых отцов такое слово, которое есть в нашем языке, увы, оно радикально переменило свой изначальный смысл. Слово «прелесть». Если в современном языке слово «прелесть» – это похвала, это высшая оценка, чистейшей прелести, чистейший образец, то в церковно-славянском языке и богословском слово «прелесть» – это страшное слово. Корень «лесть», «ложь». И приставка «пре» – ложь в превосходной степени. Самая страшная ложь. Когда человек за Бога принимает то, что Богом не является. Добром считает то, что может быть даже и беспримесное зло, как в случае с сатаной. Как человек может так вот заблудиться? Ну, скажем, это путь медитативного самовозгревания. Я Бог, мне тепло, мне хорошо, я Бог и так далее. Это может быть эффект толпы. Сам человек убеждается быстрее не один на один, а именно в толпе, вот на различных собраниях сектантских, особенно харизматических. Если помните, в 92-м году одна корейская секта объявила конец света. В «Комсомольской правде», в «Известиях» печатались на целые полосы их рекламы и объявления. И в Москве было точно указано, где будут забирать на небесах. В Дворце молодежи на Фрунзенской набережной. Но поскольку конец света все-таки редко бывает, я решил пойти посмотреть, тем более профессиональный интерес к этому есть. И вот прихожу туда во Дворец молодежи, смотрю, и знаете, я просто поражаюсь. Поражаюсь профессиональной работе человека, который был на сцене. Ну, он действительно работал профессионально, только профессия это не совсем смежная. Да, это не была профессиональная работа проповедника, это была профессиональная работа диджея, диск-жокея. То есть как он держал зал, как он его разогревал. Понимаете, я был просто восхищен. Профессионально мужик работает. Вспомнил опыт своих университетских дискотек, пожалел, что такого заводила у нас там не было, да. Так, братья и сестры, так кто сидит сзади, вас оттуда Господь не возьмет, придите сюда. Теперь так, говорите громче, громче, иначе Господь вас не услышит. Я буду говорить вам «Аллилуйя», вы отвечаете «Аминь», «Аллилуйя», «Аминь». Так, левая половина зала молчит, правая говорит «Аллилуйя», «Аминь», «Аллилуйя», «Аминь», «Аллилуйя», «Аминь». Правая теперь молчит, левая говорит «Аллилуйя», «Аминь», «Аллилуйя», «Аминь». Через 2 часа такой физзарядки смотрю, бабулечки, которые из соседних подъездов зашли полюбопытствовать, уже выходят к сцене, уже трясутся, вот-вот их Святой Дух по голове шандарахнет. Знаете, конечно, самое смешное было под конец, трагически смешное, потому что у них был точный час, когда они назначили второе пришествие, на 8 вечера это было назначено. Поэтому они и зал арендовали только до 20:00. Да. А директор этого зала, естественно, на следующие 2 часа продал другой уже секте этот зал. И поэтому, соответственно, в 20:05 появляется директор в дверях и просит вообще освободить помещение. То есть пришествие директора вместо пришествия Христа пришлось им испытать. Так вот, это действительно путь прелести. Когда человек путает Божий дар с яичницей, это и есть прелесть. Не путать Божий дар с яичницей. Путь избавления от прелести. Надо заметить, что в этом вопросе есть удивительная черта, которая сближает православие и буддизм. Александра Давид Наэль, такая довольно известная исследовательница тибетского буддизма, рассказывает такую историю, что в тибетских монастырях есть практика, состоящая в следующем. Скажем, приходит молодой человек в монастырь и желает встать на путь монашеской жизни. Его начинают обучать, рассказывают ему о буддийских преданиях, верованиях, основах философии, духовной практике, медитативной и так далее. Проходит, может быть, несколько лет, и однажды этого начинающего монаха вызывает к себе настоятель монастыря и говорит ему: «Ты знаешь, дорогой, что я тебе мог дать, я тебе дам. Больше мы ничему тебя научить не можем. Дальше ты должен найти себе духовного покровителя из божественного мира. И вот ты подумай, кого из тех богов, о которых рассказывали мы тебе, ты желаешь видеть своим духовным наставником. Иди и води с ним в контакт». Через какое-то время этот молодой человек говорит: «Да, вы знаете, я хотел бы вот с такой-то богиней, таким-то богом, таким-то аватаром вступить в контакт, махатмой, еще что-то, вот чтобы этот дух явился мне и открыл мне последние тайны». Настоятель монастыря говорит: «Хорошо. Тогда до этого ты должен запереться в своей келье, и там ты должен медитировать на этот образ, хорошо его запомни, и в своей медитации постоянно воссоздавая в своем уме этот образ того Бога, которого ты ждешь, обращайся к нему с призывами, И если, может быть, этот Бог кажется благорасположен к тебе, то он придет. Этот молодой человек запирается в келье, проходит недели, месяцы этих его непрестанных медитаций, и затем что-то потихонечку начинает меняться в том мире, в котором он живет. Он начинает слышать шорохи какие-то, начинает слышать звуки, световые пятна, которые постепенно слагаются в слова и образы. Наконец, этот дух вступает с ним в контакт, начинает общаться сначала речевым образом, потом возникает зрительный образ. Вот вершиной считается, если этот молодой монах может визуализировать своего Бога при первом же своем желании, только вот пожелал его увидеть и видит. И если он может уже не только ночью его видеть, но и днем в людном месте, то есть если он может в полдень выйти из своей кельи и пройтись по деревне или монастырю, и при этом он видит вот этого Бога, который идет рядом с ним продолжает беседовать. Это вершина. Если он достиг ее, тогда этот монах идет к настоятелю монастыря и говорит: «Учить, я благодарю тебя за все советы, но у меня нашелся теперь подлым духовный наставник, божественный. Вот ты, может быть, его видишь, вот слева от меня стоит, вот здесь богиня такая-то, и она будет мне дальше давать советы». И игумен говорит: «Замечательно, это прекрасно, ступай, найди себе келью в горах, и пусть эта твоя новая божественная покровительница ведет тебя по жизни дальше». Но так бывает не всегда. Иногда молодой человек, проведя вот эти дни, недели, месяцы в таких медитациях, разочарованный выходит из кельи, идет к игумену и говорит: «Отче, к настоятелю, говорит, учитель, я ухожу в мир, отпусти меня». «А почему ты уходишь в мир?» «Ну, потому что я не призван быть монахом». «А почему ты решил, что ты не призван быть монахом?» «Ну, у меня нет надлежащих способностей». «А отчего ты решил, что нет этих способностей?» «Ну, потому что я провел эти недели и месяцы медитации, и мне ничто не явилось. Боги не удостоили меня внимания. Вот я ничего не видел». «Но ты уверен, что ты ничего не видел?» «Ну нет, какие-то видения были, но все это ерунда. Я понимаю, что на самом деле это было порождение моего возбужденного сознания, а на самом деле я с богами-то не встретился. Я ухожу, до свидания, прощай». И вот тут вдруг настоятель монастыря вскакивает с места, обнимает этого неудачного послушника и говорит ему: «Молодец, ты понял истину. Пусть те придурки балуются своими порождениями где-то в горах. Ты один понял истину, что все боги – это всего лишь иллюзия и порождение нашей психической энергии. Ты это понял, и ты будешь здесь настоятелем после меня». То есть вот просто надо помнить, что буддизм – это очень своеобразно. Это атеистическая религия, которая для неразвитых умов допускает существование богов. Ну, а на вершинах, конечно, считает, что это не более, чем порождение самих наших усилий. Так вот, православие тоже знает, что человек может создавать богов по своему образу и подобию. Православие тоже знает, что человек, который слишком эмоционально, страстно, возбужденно жаждет необычного, может получить это необычное. Но только это к добру потом не приведет. У преподобного Иоанна Лествичника есть очень мудрый совет, который сегодня стоит почаще вспоминать. Он говорит: «Если ты видишь новоначального, который живьем желает забраться на небо, подойди к нему сзади и дерни его за ноги». Так вот, в православии это часто называется именно прелестью, когда человек сам себя горячит так, что в итоге порождает некий такой необычный опыт, к которому он стремится, но это опыт рукотворный, не божественный. А чем это опасно? Человек-то себя убедил, что он достиг вершины. Это и есть Бог, и тогда в нем исчезает духовная жажда. В нем исчезает дар развлечения духов, трезвение исчезает. И человек оказывается замкнут в мире своих иллюзий, и тогда он не может прийти к подлинному Богу. Итак, вот это вторая форма хулына Духа Святаго, путь прелести, самовозбуждения. Так что вновь и вновь скажу, для православного человека тоже очень важно найти момент истины, избавиться от иллюзий, и тогда, соответственно, довериться этому опыту. Но пока все-таки заметим, как ни странно, библейская проповедь начинается с недоверия. В православии недоверие считается великой добродетелью. Ведь поймите, если, вот я говорю, я верю в Христа. Эта формула, она на самом деле носит не только позитивный характер. Формула «я верю в Христа», она несет в себе и негатив тоже. «Я верю в Христа» – это означает, что я не верю в черных кошек. «Я верю в Христа» – это означает, что я не верю в 13-ю пятницу. «Я верю в Христа» означает, что я не верю в Кришну или Будду и так далее. То есть для христианина это действительно великая добродетель – недоверчивость. «Не всякому духу верьте», – говорит апостол Иоанн. но проверяйте, от Бога ли они. И вот поэтому один из важнейших вопросов православия – это как различить, что от Бога, а что нет. И, кстати говоря, поэтому очень важно помнить, что здесь есть вот это основной вопрос – отношение православия к другим религиям. Понимаете, с точки зрения атеиста, все религии – это ложь. Все это иллюзии, обман, шарлатанство и так далее. Православный человек скажет немножко осторожнее. Он скажет, да, правда, в религиях бывает ложь, много иллюзий, есть и шарлатанство. Все это правда есть. Но если вот этот человек мне сейчас говорит, что ему было видение, что с ним было чудо, я не собираюсь обвинять его, вот именно этого человека, в шарлатанстве. Но это и означает, что я сразу с ним согласился. Потому что мой главный вопрос – какого вы духа? Да, я верю, это чудо было в вашей жизни. Да, я верю, вам было это видение. Но как вы, по каким критериям вы можете доказать мне и для самого себя распознать хотя бы, что это доброкачественное видение, что оно от Бога, а не от чего-то другого? Вот чтобы далеко не ходить за примерами, я к своему любимому корыту обращусь, пока не скажу какому. У меня вопрос к аудитории. Скажите, пожалуйста, я сейчас процитирую одну фразу и спрошу, как вы думаете, кто ее автор? Фраза звучит так. Человечество в большинстве своем состоит из двуногих хвостатых. А не Христос? Христос не может такого сказать разве? Разве не из Евангелия? Да? Вот видите, значит, иногда действительно по качеству текста можно сказать, кто это. А Рерихи, как раз действительно, это Рерихи, это Агни-йога. И Рерихи настаивают, что это именно Махатма Мори, который был раньше Христом. Именно он это им диктует. Теперь другая ситуация. Есть такая рериховская любимая ученица Зинаида Фостик. И в Америке это уже было. И в конце своей жизни она написала книгу мемуаров. Называется «Мои учителя». Книга, посвященная Рерихам. И в этой книге Зинаида Фостик пересказывает свидетельство самой Елены Ивановны Рерих. Как Елена Рерих ей рассказывала о том, как они вышли на контакт с этим Махатмой Мори, тем, кто давал им Агни-йогу, диктовал. Это было, оказывается, в Лондоне в 1920 году. Однажды Рерихи у себя в семье устроили спиритический сеанс. Бешено крутился столик, постукивания шли, по комнате бродили слоны, жирафы, собаки лаяли, там масса всяких иллюзий было. С потолка посыпались носовые платки, спички, фантики, монеты, иголки. И тут явился Махатма Мори и начал диктовать Агни-йогу. При этом обратите внимание, Рерихи всегда настаивают на том, что Николай Константинович Рерих был духовным чадом и преемником, учеником отца Яна Кронштадтского. Это один из любимейших их мифов. Скажите, вы можете представить себе, что отец Ян Кронштадтский молится Христу, а Христос на него фантики с булавками сыпет? Значит, поэтому, понимаете, и качество опыта тоже, не только вот как бы содержание опыта, но и источник, окружение, антураж того или иного откровения тоже должен учитываться при оценке доброкачественности этого откровения. В данном случае совершенно понятно, что не Христос, а некий какой-то мелкий дух-хулиган вышел на контакт с Рерихами, но при этом назвал себя, конечно же, взрослым именем, да, святым именем, что это я якобы Христос. Итак, вера – это доверие и это недоверие одновременно. Теперь третий круг значений слова «вера». Вера – это верность. Дело в том, что жизнь человека не только разнообразна, жизнь человека еще пестра. В том смысле, что человек меняется в течение своей жизни, переживает разные состояния. И бывает у человека, когда действительно, помните Палермо, тогда расходятся морщины на челе, и в небесах я вижу Бога. Бывают минуты какой-то душевного подъема и духовного подъема, просветленности. А бывают минуты отупения. Минуты какой-то даже нравственной бездарности, душевной черствости. То, что называется в церковном языке окамененное нечувствие. И вот вера – это умение выжить вопреки дурной очевидности. Вопреки очевидности бесталанного моего нынешнего периода жизни, религиозно бесталанного. Ну, чтобы это было понятно, представьте себе, на светский пример приведем. Вы у себя дома, и вдруг часов 12 ночи вторгается к вам группа папарацци из программы «Сегодняшка», Да, и говорят, вы знаете, мы тут делаем репортаж о жизни москвичей, вот в обычную семью пришли поинтересоваться, что вы делаете, берут у хозяйки дома интервью. И ее спрашивают, скажите, пожалуйста, какие чувства вы сейчас, вот в эту минуту испытываете к вашим детям? Вы любите ваших детей? Знаете, если эта женщина ответит им честно, что какие чувства она сейчас испытывает к своим мужикам, да, потому что они уже там, мерзавцы, храпят, а ей еще надо стирку докончить, да потом еще добрести бы до постели, да еще и встать раньше всех, завтрак сготовить, растолкать, в школу проводить. Да, то есть, в общем-то, ничего особо ласкового, сентиментального, эмоционального, розового она к своим детям в эту секунду не питает, стирая их носки-то грязные. Да. Поэтому, если она скажет им честно, просканировав свое сердце, вот я сейчас к ним так отношусь, да, то это будет одно. Но если эту женщину спросить иначе, скажите, а вот если бы возникла такая ситуация, что вам бы сказали, что или вот эту тяжелую болезнь принесешь ты, или твой ребенок, что бы вы выбрали? И даже эта смертельно уставшая женщина, вроде бы с потухшим сейчас эмоциональным спектром своей жизни, в эту минуту она бы все равно сказала бы, нет, лучше я, чем мой малыш, пусть лучше я переболею. Значит, понимаете, точно так же и в супружеской жизни. Любовь супругов – это отнюдь не бесконечные розовые отношения. Это и охлаждение, это и скандалы. Но любовь – это любовь и вера. Это верность самым светлым минутам своей жизни. Вера – это верность самым светлым минутам своей жизни. Вопреки той серости, тому туману, который наполз сейчас, после. И так христианин тоже бывает в ситуации окаменного нечувствия. Как тогда себя вести? Но здесь у святых отцов всегда ответ какой. Вот, скажем, есть один удивительный такой совет, который не только монахам, наверное, стоит помнить. Спрашивает один послушник старца: «Отче, как мне спастись?» И тот отвечает: «Веди себя так, как если бы это был твой первый день в нашем монастыре». Знаете, человек, который впервые в монастыре, вот он же ведь всех считает выше себя. Он вглядывается, учится. Он вообще сам не верит себе. Неужели меня, мерзавца этакого, и вот сюда пустили? Да, так вот, конечно, первые минуты в монастыре или, может быть, там в браке, первые минуты с рожденным младенчиком и прочее. Так вот, первые минуты совершенно особые. И затем важно прожить жизнь под светом этих минут, самых светлых, сохранить им верность. Вот так же и в духовной жизни. Может быть, минута духовного просветления была в жизни этого человека только однажды. Может быть, только однажды он понял, что такое причастие. Понял не умом, а понял всем естеством своим, что он из этой чаши испил. Может, только однажды ему было дано пережить, что такое, вот, скажем, настоящая исповедь, что такое подлинная молитва, что значит приложиться к святым мощам или еще что-то. Может быть, только однажды вот это вот светлое, потрясающее прикосновение было в его жизни. А вот всю остальную жизнь надо жить так, как если бы это была та самая минута. Как бы ты поступил, если бы вот та минута была, вот ты в той минуте, в том состоянии сейчас оказался. Итак, вера – это еще и верность. Теперь вспомним некоторые другие проблемы, аспекты соотношения веры и знаний. Вот мы вначале уже говорили о том, что говорят нам, что вера рождается там, где не хватает аргументов и не хватает доказательств. Ну что же, давайте попробуем с вами осознать, как православная традиция, как христианин, может относиться к доказательствам, к аргументам. То есть это верно. Мы не против знаний. Мы не против аргументов, не против доказательств. Надо заметить, что вообще говоря, это одна из главных проблем в религии. Как и где провести верную границу между тем, что еще находится в компетенции знания человеческого, и тем, что находится по ту сторону человеческой рассудительности. Здесь две опасности. Одна – слишком рано капитулировать. Сказать: «Ой, нет, вот в это можно только верить, только на веру принять, здесь проверить ничего нельзя». Это огромная опасность. И очень часто именно так сектанты полемизируют с православными. Что вы, здесь же ничего нельзя проверить, ничего нельзя доказать, поэтому можно верить только нашему гуру. Вот. А вторая опасность, напротив, слишком далеко залезть с испытующими перстами. А ну-ка, дайте-ка я здесь все взвешу, проанализирую. А тогда мы вторгаемся в ту область, в которой наш рассудок не имеет существенных прав. Так вот, православие, с одной стороны, да, приветствует рассудительность, аргументированность. В конце концов, нельзя было бы вести богословские диспуты, в том числе с еретиками, не используя аргументов. Это необходимо для полемики с язычниками и так далее. Внутри церковных каких-то спорах, разногласиях, дискуссиях. Это все нужно. Но вот по главному вопросу, вопросу о доказательствах бытия Бога, да, к этому очень часто сводят все дискуссии на религиозную тему. Вот давайте пока попробуем на этом примере посмотреть, примере доказательств бытия Бога, как христианину к этому относиться. Сначала я попробую объяснить, почему святые отцы не занимались коллекционированием доказательств бытия Бога. Эти доказательства пришли к нам из западной философской традиции. А вот в православной святоотеческой традиции такого рода подборок-то нет. И здесь стоит подумать, почему. Что это, леность ума, философская бесталанность или нечто иное? Нет, именно все-таки нечто иное. Итак, почему православие скептически, сдержанно относится к доказательствам бытия Бога? Прежде всего потому, что доказательство, как любое доказательство, как известно, это логическая форма, а логика оперирует, цитирую учебник, со всеобщими и необходимыми суждениями. Так ведь, простите, значит, там есть доказательства, там есть некое насилие. А вот должно ли быть, пусть даже интеллектуальное насилие в духовной жизни? Понимаете, дело в том, что, да, доказать человеку истину православия или доказать ему истину бытия Божия, это, в принципе, можно. Вопрос в том, зачем. Вот если я, предположим, в какой-нибудь компании людей неверующих, предпринимаю меры, запираю их в этой комнате и до утра их там обрабатываю, а потом выпускаю на волю. Чего я добьюсь? Под конец, изможденные, истощенные, они скажут мне: ой, ну ладно, ну отстань, ну есть твой Бог, есть. Но изменится ли их распорядок жизни на следующий день или на следующий год? Нет, конечно. Понимаете, человеку, которому даже доказали, навязали, он может очень холодно отреагировать и даже враждебно на то, что вторгли, втащили, насильно втащили в его жизнь. У Шалома Алейхема был такой замечательный рассказ. Однажды некий пожилой еврей в день православной Пасхи пожелал по каким-то своим делам выйти на улицу. Родные его отговаривают: слушай, куда ты пойдешь? Там у православных Пасха. Ты же знаешь, что они на Пасху делают, да? Они же ко всем лезут целоваться и заявляют, что Христос воскресе. И что ты им скажешь? Ты же не можешь им сказать, что воистину воскресе. А если ты скажешь: нет, не воскрес, так они тебе морду набьют. Они ж пьяные добавок ко всему сегодня. Куда ты пойдешь? Приключений тебе мало, да? Ну, старик стоит на своем, говорит: надо, я по делу пойду. Выходит, и ясное дело, что первая же православная душа виснет на нем и говорит: Мойша, Христос воскресе, давай целоваться. И Мойша отвечает: спасибо, эту новость я уже слышу. Так вот, человек может именно так, прохладно, холодно реагировать на то, что ему навязали, а доказательство – это навязывание. Понимаете, вера – это действительно ограниченное состояние души. Вера – это несовершенное состояние духа. Почему? У апостола Павла, помните, три главные добродетели – вера, надежда, любовь, но все сии приходят, а любовь пребывает вовеки. Так вот, вера должна разрешаться не в знании, а в любовь. Но именно любовь нельзя спровоцировать никакими аргументами. Любовь нельзя вытащить клещами доказательств. А ведь Христос желает, чтобы мы его любили. Понимаете, в Библии отношения Христа и человека уподобляются отношениям жениха и невесты. Песни песни. Душа – это невеста, Бог – это жених. Вы себе можете представить жениха, который общается с невестой и приводит ей доказательства своего существования? И когда она, конечно, говорит: да ладно, верю я, что ты существуешь, даже прописан по этому адресу. Он говорит: ну все, дорогая, на этом мы расстаемся, больше мне от тебя ничего не надо. Так вот, точно так же и Христу нужно большее, чем просто холодное наше согласие. Ну да, ты там где-то есть, привет. Вот, поэтому в православии все-таки не культивируется доказательство бытия Бога. Вторая причина, по которой эти доказательства... Да, и просто одну иллюстрацию приведу. Вот знаете, есть такая все-таки существенная, прямо скажем, разница между мною и Христом. Вот если бы я был в ситуации, подобной той, в которой был Иисус. Представьте себе, какие-то нехорошие люди меня распяли, а я таки воскрес. Что бы я на следующий день сделал? Я прежде всего явился ко всем этим мерзавцам. Сказал бы, вот знаете, вот на месте Христа я прежде всего к Понтию Пилату пошел бы, выйдя из могилы, Ирода навестил бы, к Иафе пару слов сказал бы. Вот знаете, удивительно, что Христос ничего подобного не делает. Христос является по воскресении только тем, кто при жизни его любил. Христос не навязывает себя. И тем более мы, соответственно, не должны навязывать себя ни силой полиции, ни силой в том числе таких сверхаргументов. Второй мотив, по которому православие не слишком приветствует аргументы в пользу бытия Бога. Видите ли, мы из Евангелия знаем, что Отца никто не знает, кроме Сына. Так вот в чем проблема. Все доказательства бытия Бога о Христе молчат. Это попытка найти Бога мимо Христа. А это путь тупиковый. Наконец, еще одна главная проблема. А с чего мы взяли, что это доказательство бытия Бога? Может быть, это доказательство бытия Кришны, Аллаха, великого Бога Вицли-Пуцли. Понимаете, есть непроходимая пропасть между тем, что может доказать философский или физический аргумент, и тем, о чем говорит Библия. Все так называемые доказательства бытия Бога максимум, что могут доказать, что Вселенная необъяснима из себя самой, что мироздание, чтобы быть понятым, не надо сводить к игре атомов, что есть разум, закон, который управляет миром. Но какое имя этого разума? Какова воля этого разума? Как к нему обращаться? Кто он? Вот об этом эти доказательства ничего сказать не могут. И поэтому все эти доказательства есть нечто очень служебное для христианина по отношению к Библии. Библия говорит больше. Ну, правда, здесь я, может быть, забежал вперед, просто для вкуса, что такое доказательство бытия Бога. Ну, вот один из них, знаменитый космологический аргумент. В чем он состоит? Все, что существует, имеет причину для своего существования. Мир существует, значит, у мира есть причина. Поясню, под словом «мир» в философии и науке понимается совокупность всех взаимодействующих реалий. То есть неважно, сколько там галактик, вселенных, там, где есть взаимодействие, это единый универсум. Так вот, мир существует, значит, есть причина, которая его породила. Ладно, проще скажу. Однажды у Ньютона дома, в таком узком кружку интеллектуалов, возникла дискуссия на тему о Боге. И уже начали появляться такие некоторые гении, которые начали сомневаться в том, да есть ли Бог, или на самом деле все само собой здесь существует. Ньютон не стал вступать в дискуссию с этими новаторами, перевел разговор на другую тему, а потом через какое-то время пригласил гостей к себе в лабораторию. А в лаборатории у него стояла удивительная модель Солнечной системы, такой глобус Солнечной системы, из драгоценного дерева, сделанного с камнями, там вообще все очень тонко, точные расстояния, параметры были, пропорции между планетами. В общем, замечательная совершенно модель была. В чем планеты могли двигаться, можно было их передвигать и так далее. И вот эти его гости совершенно ошарашенные смотрят на эту модель, они восхищены и спрашивают: господин Ньютон, скажите, где вы такую модель заказали, где ее купили? Мы бы тоже хотели такую себя в лаборатории иметь. Ньютон говорит: что значит, где купил, где сготовил? Да в лесу нашел. А как вы в лесу нашли? Где? Какой? Что за лес такой? Да так, выросло там что ли, случайно что-то там. Да что вы, господин Ньютон, ну разве такая сложная вещь может случайно появиться? Что-то я вас не понимаю. Вы мне скажите, что сложнее, это модель Солнечной системы или сама Солнечная система? Да вроде сама Солнечная система. Тогда я вас не понимаю, почему вы говорите, что этот глобус сам возникнуть с собой не мог, а сама Солнечная система запросто возникла сама. Значит, космологический аргумент, он просто апеллирует к разумности, рациональности и сложности, соразмерности Вселенной. То, о чем, скажем, в современной космофизике говорит, это называется антропный принцип. Ну, в самом деле, нам же не придет в голову, если мы пришли куда-нибудь в лес, гуляем по лесу, на опушке находим избу, вот, и нам гид или кто-нибудь проводник заявляет, там, может, судизала местный, что вот здесь удивительная вещь. У нас прошлой весной, говорит, тут, прошлой осенью тайфун был, это Мария назывался, да. Вот он пронесся так, так интересно, схватил кедры, вырвал их с корнем, закрутил, обтесал, вот так сложил, а между прочим, даже еще и печку из кирпичей там внутри создал. Это тайфун все, да. Мы Дерсу Узале в этом случае не поверим. Но простите, а что сложнее, это печка или наша живая клетка? Конечно, наша живая клетка или живой организм, тем более вся Вселенная, несоизмеримо сложнее. Поэтому, конечно, как-то вот такого сердечного согласия интеллектуального не возникает, когда слышишь, что все само собой просто так получилось. Понимаете, конечно, когда я такого разговора слышу о самозарождении, саморазвитии и так далее, то я просто вспоминаю такой добротный студенческий анекдот. Как однажды некий мужик пошел на скачки на ипподром. Ну, что-то денег совсем не было, деньги были срочно нужны, решил на скачках выиграть. Он приходит на ипподром, идет к кассе, там список лошадей-участников. А ему эти имена ничего не говорят, там звездочка, там белочка. Господи, как из них выбрать, на кого ставить? Решил, пойду посмотрю воочию на лошадей. Идет на конюшню, смотрит, так оглядывает, у кого там круп покруче или еще что-нибудь такое, холка повыше. Да. И в конце вдруг смотрит, в последнем загоне стоит дохлая кляча. Вся тощая, челюсть у нее отвисла, там шкура повыцвела. Вот, конечно, на нее даже не обращает внимания. А эта кляча вдруг к нему говорит, слушай, милый, поставь на меня. Он говорит, да куда на тебя дура ставит? Ты вообще тут не дотянешь до финиша. Слушай, тут все схвачено. Поставь на меня, не прогадаешь. Но он вспоминает, что действительно он слышал, что на скачках, на тотализаторе бывают свои махинации, заведомый лидер бывает проигрывает там и так далее. И решил, в самом деле, ведь это интересная идея. На нее-то никто не поставит. А если я поставлю, такие бабки потом получу. Ладно, спасибо за предупреждение. Идет, ставит на нее, начинаются скачки, но это кляча до половины первого круга не доходит, валится, пена у нее отовсюду идет, трактором ее оттаскивают в сторону, мужик в ярости подбегает к ней, материт ее, она говорит, ну что ты кричишь, ну не шмогла я, не шмогла, ну так получилось. Вот понимаете, вот у атеистов у них все, так получилось. А аргументы в пользу бытия Бога просто надо осознать, в чем их значение. Они не могут доказать, что Бог есть. Они не могут доказать правоту христианства. Они максимум, что могут сделать, чуть-чуть смирить энтузиазм атеистических проповедников. Что ну не все так просто, не все так очевидно. Что бытие сложнее и в то же время разумнее, удивительнее, чем вам кажется. А дальше это уже выбор человека свободный, как он этой свободой воспользуется. То есть что такое доказательство бытия Бога? Это освобождение человека от плена его прежним предрассудкам. Вот человека освободили, выпустили на свободу. А куда ты пойдешь? Пойдешь ли ты вообще? Или назад в тюрьму попросишься? Ну, это уже твоя воля. И это, кстати говоря, очень важно учитывать, что ни один из нас, никакой проповедник, миссионер, не может привести человека в церковь. Это только Господь может сделать. Мы максимум, что можем сделать, освободить человека от плененности его прежними догмами, сектантскими, атеистическими, оккультными, какими-то другими. И надо заметить, что еще есть один недостаток у доказательств бытия Бога. Недостаток очень специфический. Они слишком профессиональны. То есть, понимаете, это та красота мысли, которая доступна только тому, у кого воспитан вкус к красоте философской мысли. Понимаете, ну если мне кто-нибудь начнет доказывать что-то из области высшей математики, он будет потрясающе красивый, он теорему Ферма мне докажет. Но не мне, потому что для меня вообще этого не существует, эти символы мне ничего не значат. Для того, чтобы понять ход его доказательства, восхититься, согласиться, я должен знать этот язык, у меня должен быть вкус к математике. А если его нет, то все это бесполезно. Вот точно так же и здесь. Только эти доказательства имеют воздействие только на человека, у которого есть вкус философский. Но только один пример приведу, чтобы это было понятно. Знаменитая онтологическое доказательство бытия Бога. Как оно строится? Когда мы говорим слово «Бог», под Богом мы понимаем абсолютное бытие. Абсолют – это абсолютное совершенство, абсолютная полнота. Абсолютное совершенство – это совокупность всех совершенств, всех благих свойств и качеств. Бытийствование относится к числу добрых качеств? Да. Значит, поэтому абсолют должен обладать атрибутом бытия. И поэтому сказать «Бога нет» – это значит сказать логическое противоречие. Потому что понятие Бога включает в себя понятие бытия, абсолютного бытия, абсолютного существования. Вот это ход мысли, который еще Платон предложил. Потом в европейской традиции этот аргумент повторялся многократно. Но Кант вступил с ним в полемику. И Кант сказал так: простите, а из чего вы взяли, что из того, что у меня есть идея об абсолютном бытии, это бытие должно существовать? Маленькие идеи у меня есть. У меня может быть идея о том, что у меня в кармане 30 монет золотых лежат. Но это не означает, что они в кармане действительно у меня лежат. Или я могу создать идею об идеальном острове. Да. Остров, который совокупность всех благ, там 10-звездочной гостиницы и прочее. Да я могу создать такую идею, но это не означает, что этот остров реально существует. Вроде бы аргумент Канта сильный, но уже Гегель поставил Канта на место. Дело вот в чем, что идея Бога – это совсем не то, что идея 30 талеров, этих монет, или идея острова. Онтологический аргумент – это аргумент очень интересный и очень тонкий. Онтологический аргумент вообще в философии – это что такое? Это умозаключение по принципу. Раз у меня есть мысль о чем-то, значит, это что-то реально. Ясное дело, что если у меня есть мысль о 100 долларах, это не означает, что они у меня есть. Но есть только три вещи на свете, к которым этот аргумент применим. Первый – это я сам. Я мыслю, помните Декартова? Я мыслю, следовательно, существую. Cogito ergo sum. Потому что сказать «меня нет» – значит сказать противоречие. Это абсурд. Значит, поэтому из идеи о том, что я есмь, следует, что я действительно есть. Вторая реалия, к которой этот аргумент приложим – идея бытия. Потому что сказать «бытия нет» – значит сказать противоречие. И третья реальность – это идея Бога. Потому что Бог – это абсолютное бытие. Если фраза «бытия нет» противоречива, значит фраза «абсолютного бытия нет» – это абсолютно противоречиво. Вот. Но понимаете, чтобы такого рода вот как бы интеллектуальные построения понимать, для этого действительно надо иметь опыт философии, а он не так уж часто сегодня встречается. Итак, есть доказательства бытия Бога, но, опять же, это очень искусственное название. На самом деле они просто показывают, что попытка построить внутренне-логическую систему мысли без идеи Бога, эти попытки обречены на неуспех. Вот и все, что доказывают так называемые доказательства бытия Бога. Они не доказывают реальность Бога. Они просто доказывают, что если мы хотим мыслить логично, то мы должны тогда ввести в систему нашей мысли идею разума высшего, идею высшего Бога. Но никто не обязывает нас быть логичными. А может, человек хочет по своей дуре жить? В общем. Может быть, и поэтому тоже в православии доказательства бытия Бога не пользовались особой популярностью до 20 века и 19-го. Вот когда атеистическая пропаганда стала агрессивной, наглой, тогда ей надо было уже отвечать, и в том числе с помощью этих аргументов. Итак, на уровне психологическом, вера – это личностная реакция на знание о Боге, это жажда этого знания, это память, это решимость, это знание ввести в свою жизнь, это верность той секунде встречи, которая однажды была. Но что такое вера, можно объяснить языком не только психологическим, не только философским. Это же можно объяснить языком богословским, а не философским. В Священном Писании есть очень необычное определение, что такое вера. Это не в Ветхом Завете, нет, а в Новом Завете. У апостола Павла в последнем из его посланий, в послании к евреям, есть удивительная формула. Вера есть обличение вещей невидимых. Я попросил вас запомнить это место, это 11 глава послания к евреям, 1 стих. Почему? Потому что по этому тексту можно определить качество перевода. Сегодня Библии много издается, разные переводы, разные версии. Как узнать, это серьезный текст или нет? Это наш синодальный, церковный или нет? Вот по этой фразе. Потому что если в Евреям 11.1 стоит нечто вроде «вера – это уверенность в невидимом», то это протестантский перевод. Церковный перевод. «Вера есть осуществление ожидаемого» в русском переводе, в славянском – обличение вещей невидимых. Осуществление ожидаемого. Понимаете, это очень серьезные слова. Значит, оказывается, вера – это не просто некое предположение, а то, во что я верю, осуществляется во мне, для меня, на моих глазах. В греческом оригинале, почему это важно для качества перевода, стоит очень весомое слово, знакомое церковным людям – ипостась. Ипостась. Вера есть ипостась вещей невидимых. То есть основа, сущность, осуществление. Во что верит христианин? Осуществление ожидаемого. Что мы ожидаем? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы ожидаем Царствия Божия, жизни во Христе. Так вот, оказывается, в опыте веры это Царствие Божие перестает быть только царством будущим, перестает быть царством загробным, загробной жизни, а становится доступным здесь и сейчас. Это и есть главная суть Христовой проповеди. Достигло до вас Царствие Небесное. Царствие Божие внутри вас есть. Или апостол Павел говорит: «Да даст вам Господь по множеству благодати своей, я верую вселиться Христу в сердца ваши». Значит, в опыте веры человек приобретает радикально новый опыт. И вот это все-таки очень и очень важно заметить. Различие между человеком верующим и неверующим – это не различие между человеком, который скован догмами, это якобы верующие люди, и человеком свободомыслящим, широких взглядов, как атеист. Да все ровно наоборот. Человек верующий, он знает все то, что знает человек неверующий. Но кроме этого, у него есть какой-то иной опыт. Понимаете, верующий человек, точно так же, как атеист, умеет пользоваться, скажем, билетиками в метро, как проходить, или как звонить по таксофону. Да, весь этот эзотерический опыт, да, мудрость вся эта, и у атеистов есть, и у верующих людей. Но у верующих, кроме этого, есть нечто иное, некий иной опыт. Отец Сергий Булгаков, описывая свой путь к вере, он говорит так, почему он в конце концов пришел. Потому что, говорит, однажды я понял, что неверующий человек, занимающийся изучением истории религии, подобен евнуху, который сторожит чужой гарем. Вот подумайте сами, окажем ли мы доверие, это опять к вопросу о научном атеизме, окажем ли мы доверие человеку, который, к сожалению, родился слепорожденным, но при этом дерзает писать кандидатскую диссертацию на тему особенности световой палитры у Куинджи? Много ли мы кредита выделим труду, который написан глухонемым, об особенностях ренессансной музыки? Так вот, точно так же, если у человека нет органа, которым верит, нет у него какого-то духовного личного опыта, ну что он тогда, можно ему посочувствовать в этом. Но доверять тому, что он скажет о религии, вряд ли стоит. Итак, верующий и неверующий отличаются как человек зрячий в определенном спектре. И тот, кто в этом спектре не видит. Или, скажем иначе, менее резко. Есть люди, у которых отсутствует световое зрение. Так вот, неверующий человек – это человек, у которого мир серый. Религиозный человек, он видит иные измерения, в том же самом мире живя, но он видит несколько иную сцепку причин. Он иначе осмысляет то, что с ним происходит. И он слышит, ощущает нечто иное, что атеист пропускает мимо себя, не удостаивает внимания. Поэтому все-таки мир верующего человека богаче, чем мир человека неверующего. Да. А когда неверы начинают настаивать на своей правоте, ну что мы можем сказать? Если, скажем, ко мне придет человек и начнет уверять: ты знаешь, я точно уверен, Америки не существует, я проверял. на той стороне земли жить нельзя. Потому что ты сам подумай, как там дождь будет падать, как деревья будут расти. Поэтому это все бредни, это телевизионщики придумали, на самом деле Америки быть не может. Так вот, тогда что ему сказать? Начинаю призывать поверить тем людям, которые все-таки как-то ездили туда. Вот. И тогда пусть они расскажут, как же там можно все-таки жить и так далее. Вот точно так же и в духовной области. Нам говорят, вы знаете, никакого духовного Иерусалима нет. Мы говорим, вы знаете, а есть люди, которые туда ходили. Есть опыт прикосновения, есть опыт тех, кто хотя бы издалека видел зарницы над этим небесным Иерусалимом, пусть даже всецело туда не войдя. Итак, вера – это новый опыт. И вот потому, уже начиная от святителя Кирилла Иерусалимского, то есть 4 столетия, в православной традиции говорится о том, что есть два типа веры. Первый тип веры – это вера догматическая. Это вера несовершенная. Вера догматическая, говорит святой Кирилл Иерусалимский, это согласие ума с учением церкви. А вот выше этого – вера созерцательная. Когда человек видит эти истины, а не просто доверяет им. Помните в книге Иова, когда Иов в конце говорит: «Господи, доселе я только слышал о Тебе, а теперь вижу и умолкаю». Итак, вот это очень важно осознать, что православие никогда не проповедовало слепой веры. Слепым может быть только безверие. Православие всегда же призывает к тому, чтобы очистить очи духовного видения. По слову Христа, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот вся квинтэссенция православной теории познания. Дело в том, что для того, чтобы увидеть Бога, для этого надо иметь некую сонастроенность на Него. Подобное познается подобным. Если Бог свят, благ, если Бог есть любовь, то это означает, что и тот, кто стремится Его познать, тоже должен иметь, пусть бесконечно малые толики по сравнению с Богом, но все-таки иметь тот же настрой, стремление к тому же. Подобное познается подобным. Представьте себе, что, скажем, я действительно, 2 дня назад я был в чуме, в самом натуральном, в тундре. Да. Но, правда, там такие прогрессивные были самоеды. Да. Но если, по-моему, это был такой все-таки образцово-показательный чум, мне показалось. Как раз, чтобы таких вот знатных гостей туда завозить, показывать, вот так мы живем. Ну, ладно. Но если бы я все-таки нашел какой-нибудь такой вот очень-очень дикий чум, становище, стойбище, начал бы с людьми беседовать, или не я, геолог какой-нибудь, достает радиоаппарат у себя из сумки, настраивает, там, радио «Радонеж» слушает между делом, там хор «Троица Сергия Лавра» поет с отцом Матфеем, сводный хор «Троица Сергия Лавра» и ракетных войск стратегического назначения, да, вот, поет этот хор, а чукчи смотрит, говорит: слушай, а что это за ящик такой? Кто там сидит, как Карлсон, помните, спрашивал Фрекенбург? Да. Как тетенька туда уместилась? Мы поясняем, эта тетенька не там. И отец Матфей, он не там, он в лавре. Да. А здесь голос его или картинка его. Да. Как же он там? Да нет, пойми, вот тут есть радиоволны, которые из Останкина там несут картинку и так далее. Я не понимаю, а что это за волны, почему я их не вижу? Они откуда? Ты их с собой привез? Я говорю: да нет, слушай, я их с собой не привозил. Они, вообще радиоволны здесь всегда были, вот это. Просто надо иметь прибор, чтобы их поймать. Вот, понимаете, вот так же и Бог. Он всегда с нами. Он здесь и сейчас. Другое дело, что у нас нет прибора настроенного, чтобы Божие излучение ловить. А прибором этим являемся мы сами. Настроить мы должны самих себя. Здесь не может быть таких манипуляций со внешним предметом, чтобы, меняя внешний предмет, внешний мир, я мог при этом познать Бога. Менять я должен себя самого. И вот это, вот, кстати говоря, одно из фундаментальных отличий христианского пути познания от той схемы познания, которая была общепринятой, скажем, в XIX веке. Те теории познания, которые господствовали в философии XIX века, предполагали, что человеческий акт познания трехсоставен, трихотомичен. То есть есть предмет познания, это объект, то, что я познаю. Ну, скажем, меня интересует, что в этой банке, да? Есть субъект познания, это я, и есть инструмент познания, вот эта самая штучка. И вот, соответственно, вводя с ней в контакт, я могу выяснить, что там. Значит, при этом, как вы понимаете, я этим инструментом насилую, протыкаю дырки, как видите, да. Надеюсь, радистов в зале нет. Да, вот как-то оттуда что-то высасываю и прочее. Да, то есть, в общем, и даже разрушают этот предмет. Он приобретает не товарный вид. Больше эту банку никому впарить не удастся. Понимаете, это очень важно. Как бы действительно вот парадигма новоевропейского мышления предполагает, что субъект познания своим волевым желанием, он и с помощью инструментов, он может повернуть объект познания нужной гранью к себе. Как говорил Галилей, эксперимент – это испанские сапоги, в которые я сжимаю природу для того, чтобы заставить ее дать нужный мне ответ. А теперь подумайте сами. Вот помнится, несколько лет назад меня водили в Дубне по тамошнему их ядерному ускорителю. И хозяева как бы этой конференции пробовали объяснить нам, богословам, чем они тут занимаются. И для привели такой пример, ну, это классический, честно говоря, я его и раньше еще знал. Но, тем не менее, интересно было услышать подтверждение от физиков. Они говорят, представьте себе, что такое ускоритель ядерный. Вот вы берете швейцарские часы, вешаете их в конце тира, уходите в другой конец тира, берете крупнокалиберный пулемет, расстреливаете эти часы, да, потом подметаете осколки, и по осколкам потом пробуете понять, что это такое, как было устроено и зачем эти части здесь были. Вот точно так же и мы разгоняем там какие-то там частицы или атомы, я уж не помню, что они разгоняют, до огромных скоростей энергии. Разбиваем атомы, осколочки разбитых атомов ловим в камере Вильсона, фотографируем их треки и по этим трекам пробуем понять, а как это там вращалось в самом атоме и зачем это было с этим зарядом и так далее. Так вот, ничего подобного в духовной области устроить нельзя. Понимаете, здесь мы, может быть, можем уже сформулировать такой принцип многообразия бытия вот именно по этому основанию. В какой мере человек может позволить себе насилие, активность измерную для познания этой реальности. То есть, когда я исследую физический мир, здесь моя активность, в принципе, беспредельна. Я могу брать, разрушать, поворачивать, переворачивать, вторгаться, расчленять и так далее. А вот когда я начинаю изучать мир животных, особенно высших животных, здесь уже поосторожнее. Здесь кое-что я могу узнать о жизни животных, только если они разрешат мне это увидеть, если они доверяют мне. Тем более, когда речь идет о человеке. То есть здесь я уже не могу ставить эксперименты. Я не могу капнуть на лысину впереди сидящего соседа лакмусовой кислотой, чтобы проверить, как у него с совестью обстоит дело. Сейчас эксперимент поставлю, да. Здесь я не могу ставить эксперименты над людьми. Если только я не Карнеги, конечно. Но христианину все-таки это не подобает. Да. Значит, что тогда я могу сделать? В общении с людьми мы можем только ждать, когда человеческая душа откроется мне навстречу. Смотрите, чем выше мы поднимаемся по уровням бытия, тем больше, меньше значит наше усилие, тем больше в нас должно быть ожидания, терпения, и тем больше значит ответная открытость. Был такой незаслуженно забытый богослов по имени Винни-Пух. Он очень точно все это объяснил. Помните, однажды Пятачок подошел к Винни-Пуху и попросил его сочинить вопилку у дня рождения ослика Иа-Иа. А Винни-Пух мудро ответил, он сказал: «Видишь ли, Пятачок, это не так-то просто. Потому что поэзия – это не такая вещь, которую ты идешь и находишь. Поэзия – это такая вещь, которая находит на тебя. И единственное, что мы можем сделать, это пойти и встать в такое место, где тебя могут найти». Я пробую пересказать то же самое словами философскими теперь опять. Был такой, наверное, величайший все-таки философ 20 века Мартин Хайдеггер. И где-то в 60-х годах немецкий журнал «Шпигель» берет у него интервью. И интервью на тему судеб и будущего европейской цивилизации. Хайдеггер очень пессимистичен. Он не видит будущего Европы. Он полагает, что европейская культура порвала корни с бытием. Она опустошила пастбище бытия. И он полагает, что у Европы нет будущего. Журналист умный попался. Он понял боль философа. И тогда журналист спрашивает Хайдеггера: «Ну скажите, господин профессор, а есть ли у нас какая-то надежда?» Вот чтобы оценить ответ Хайдеггера, надо знать немножко, кто он такой. Это человек, который не вмещается ни в какую привычную сетку. Нельзя сказать, это религиозный философ или нерелигиозный философ. Атеист или нет. Он очень нетрадиционен, умен, очень умен. Но у него свой язык, совершенно свой язык, который очень трудно соотнести с привычными нам терминами, даже европейской традиции. Он, с одной стороны, воспитанник колледжа иезуитов, с другой стороны, по его собственному желанию, на его могиле стоит пятиконечная звездочка, а не крест. В общем, человек, которого нельзя назвать религиозным все-таки, наверное, хотя он и не говорит ни в коем случае. И вот в эту минуту вдруг Хайдеггер отвечает так: вы знаете, единственное, что нас могло бы спасти, это Бог, если бы Он был. И поэтому единственное, что мы можем сделать, это жить, прислушиваясь в сторону возможного откровения возможного Бога. Но когда мы тем более переходим вот к религиозной сфере, или даже, ведь поймите, ведь каждому из нас известен опыт откровения. Ведь откровение может быть не только религиозным, откровение может быть нравственным. Это опыт вторжения в нашу жизнь голоса совести. Откровение может быть эстетическим, герменевтическим. Мы впадаем в состояние понимания. Понимание музыки, понимание красоты, понимание другого человека, жесты, мимики. А можем не впасть в это состояние понимания. И вот это вот очень важно осознать, что здесь мы входим в мир, в котором нет технологий. Понимаете, если я решил приобщиться к высокому миру музыки, да, и я решил, ну-ка я сделаю все как взрослое, по программе полной. Значит, там девушку приглашаю, туфли чищу, джинсы снимаю, костюм одеваю в кои-то веки. И идем с ней в большой театр. И все по-честному делали, да, там бинокль купили, программку купили, семечки в гардеробе оставили. На перерыве я ее мороженым кормил. Не понял я, про что они там лобают. То есть, понимаете, вроде все, но тот же самый человек через месяц может по радио услышать запись этого же концерта и быть им потрясенным. Потому что вот что-то совершенно нетехнологичное нужно для того, чтобы понять музыку или даже понять другого человека, стихотворение. Мы с вами прекрасно знаем, как даже Библию читаешь раз за разом, и то, мимо чего проходил раньше, или там любимого поэта даже, мимо проходил раньше, а вдруг вошло в сердце, вот как обухом ударило, это же мое, это действительно, как это я раньше не обращал внимания. Если человек этого не понимает, если он слишком агрессивно, технологично настроен, тогда беда. Эта беда произошла с Львом Николаевичем Толстым. Толстой рассказывает, как он ушел из церкви. Он говорит, когда я на уровне теоретическом появились сомнения, и учебники догматического богословия меня не убеждали, тогда решил поставить эксперимент. Я решил честно исполнять в течение начавшегося Великого Поста все правила, которые предписывает церковь. Я постился, ходил в храм, я причастился, и я ничего не почувствовал. Никакой перемены не было, сердце осталось глухим, и тогда я понял, что все это пустота, ложь и обман, форма без содержания. И я ушел. Вы знаете, эти рассуждения в устах старца поражают, потому что если бы это написал 13-летний мальчик, то это было бы понятно. Представляете, такой дневник 13-летнего подростка. Сегодня на уроке водологии нам сказали, что пора любить. И я решил полюбить Машку соседней парты. И вот я за ней целую неделю ухаживал. Все я делал по правилам. В кино ходил, цветы дарил 2 раза, мороженое с ней ел 3 раза, по коленке гладил 3 раза, получил в ухо 1 раз, в ухо пробовал целовать, никакой взаимности. В общем, врут взрослые, все, нет правды на земле, нет ее выше, любовь — это все сказки. Вот. Знаете, вот как невозможно в мире общения с людьми спровоцировать ответное доброе чувство к себе, вот тем более это невозможно в отношении с Богом. Здесь не может быть технологий, с помощью которых я могу приказать Богу явиться передо мной. И поэтому надо уметь ждать. Поэтому надо уметь молчать, жить в молчании, жить в ожидании. Вот. И, может быть, та молитва, с которой начинается путь каждого человека, молитва в Евангелии от Марка: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Но все-таки очень важно при этом помнить, что опыт моих неудач – это частный опыт. И у меня все может быть иначе. А главное, почему может быть иначе? Потому что я не первый человек, который живет на земле. Я не первый, кто пошел этим путем. Я не первый, кто взыскал Бога. И до меня были люди, которые шли этим путем, и их путь был удачен. И вот поэтому есть надежда на то, что, меняя себя, я смогу изменить мой опыт. И закончить я хотел бы словами французского замечательного философа, писателя 17 века Блеза Паскаля, который в письме одному своему ученику сказал: «Старайся убедить себя в правоте Евангелия не путем умножения доказательств, а путем уменьшения числа своих собственных страстей. Что же, теперь вопрос. Я смотрю, что все здесь вопросы по православную икону, ее символику. Мои знакомые евангельские христиане-баптисты утверждают, что священство было осуждено еще в апокалипсисе. Ну, я ничего подобного не знаю и не слышал, потому что, простите, даже у баптистов у них есть свои пресвитеры, пасторы и так далее. Здесь просто очень важно осознать, что означает священство. Видите ли, в Новом Завете священник только один, это Христос. Слово «иерей» только к нему прилагается, к Христу. И на этом основании протестанты говорят, что, собственно говоря, только Христос – это священник, все остальные только как бы проповедники, пасторы, не более того. Но дело вот в чем, что есть радикальное различие в понимании духовной жизни, христианской жизни, между протестантами и православными. Для протестантов мир богослужебной жизни – это мир символов. Пастор у протестантов не совершает таинств. Там, по их учению, нет таинств у баптистов. Есть крещение – это не более чем обряд, это обещание Богу доброй совести. То есть это некий такой, как у пионеров. Я пред лицом моих товарищей торжественно обещаю и клянусь жить по заповедям Иисуса Христа, жить, трудиться и учиться, как завещал на великий Билли Грэм и так далее. Вот. То есть здесь нет таинства, а есть только некоторое человеческое волеизъявление. Хлебопреломление у баптистов – это тоже не таинство, это не причастие тела и крови Христа, это воспоминание о жертве Христа. Но вспоминать, конечно, может любой. Вот. А в православном понимании жизнь церкви – это жизнь таинств. Да, Христос – это единственное священие. Но Христос приемлет к себе сослужителей. Христос совершает таинство, а священники – это священнослужители, они сослужат Христу. Ту жертву, которую Христос приносит нам, священники доносят до нас, до каждого из нас. Христос приносит себя всему человечеству, а затем важно донести это до всех. Представьте себе, что в Грозный приходит караван гуманитарной помощи. И организаторы гуманитарной помощи говорят: приходите, вот мы здесь вот встали, здесь наши грузовики стоят, и всем, кто живет в Грозном, кто выжил здесь, в этой катастрофе, мы всем дадим питание, одежду, какие-то медикаменты, неважно вы там, мусульмане, чеченцы, русские, приходите, для всех это. И вот те, кто не придут, вот для них этот караван, что приехал, что не приехал, его нет. Так вот, и в этом стоит главная проблема христианства. Христос приносит себя в жертву всем, но как мне, частному человеку, стать соучастником этой вселенской радости, этого вселенского преображения? И вот в этом и только в этом смысле священники у нас в православии являются посредниками между Христом и людьми. Не в том смысле, что священники мои молитвы передают Богу, как это протестанты часто говорят, что у вас, у православных, идиотская концепция, вы считаете, что Бог вас не слышит, если вы молитесь без священников. Неправда, нет этого в православии. В православии священники – посредники в том отношении, что они от Бога людям передают этот дар, дар крови Христовой. У протестантов этого дара нет, и они об этом прямо говорят. Но поэтому естественно, что у них нет такого священства. Как вы относитесь к философии Мираба Мамардашвили? Ну, с любовью большой. Это, наверное, действительно последний великий русский философ 20 века. Читала, что в некоторых храмах есть чудотворные иконы, завешенные и закрытые от взора мирян. Почему? Ну, в Москве я таких не встречал. На Кипре только видел, в Кикском монастыре. Почему? Честное слово, мне это всегда было совершенно непонятно. Мне кажется, что все это греческое лукавство. По принципу, вы знаете, наша икона такая святая, смотреть нельзя, но если даже копеечку, русский турист, мы до половинки занавеску подвинем. А даже больше и совсем откроем. Целый ряд источников сообщает о явлении мира так называемого Машиаха. Вот, дорогие мои, я таких источников не знаю, но тем не менее спасибо за эту записку. Дело в том, что на следующей неделе синод нашей церкви будет обсуждать эту проблему, проблему вот, идентификационных налоговых номеров, которые зачастую понимаются как проблема печати Антихриста. Но я только вот главное просто хотел бы узнать. Понимаете, мы православные можем позволить себе быть лентяями. То есть, понимаете, вот многие люди обеспокоены, как бы это не прозевать второе пришествие Христа. А мы можем об этом вообще не думать. Почему? Потому что нам сказано, Христос придет, у нас точно известная дата относительная, точка X плюс 3,5 года. То есть мы знаем, что за 3,5 года до пришествия Христа будет Антихрист. И поэтому раньше Христа ждать не следует. Кто такой Антихрист? У нас опять есть подсказка. Это тот, кого иудеи назовут Христом. Значит, поэтому нам не нужно выискивать Антихриста под подушкой. Надо просто смотреть телевизор. И когда программа НТВ нам торжественно сообщит, что у нас исключительно эксклюзивный прямой репортаж из Иерусалима, где в восстановленном храме Соломона происходит торжественное венчание на царство нашего Машиаха, мы тогда скажем, здорово, мы поняли. На 3,5 года мы сдаем свою московскую квартиру. Что представляет собой церковь «Благая Весть»? Не знаю, очевидно, что это такое протестантское харизматическое, но это не православие. Сталин – это харизматическая личность на политическом жаргоне, несомненно, но не на богословском. На богословском языке харизмат – это тот, кто имеет благодатные дары Святого Духа. Это, конечно, не Сталин. А на языке политологов – тот, кто может вести за собой людей, убеждать их. В этом отношении, несомненно. Так, расскажите о Троице, что можно ответить свидетелям Иеговы, используя Библию. Ну, потом на следующих лекциях эту тему мы затронем. Я знаю, что мы против вальдорфских школ, но если какая-то одна конкретная школа взяла только педагогику Штайнера, остальное отвергает, как это надо рассматривать с православной точки зрения? Я убежден, что это невозможно, особенно в России. Понимаете, Россия очень странная страна. В ней, ну, для того, чтобы это понять, надо пожить. Именно пожить вне России, особенно на Западе. Вот. Я бы как бы всех русофобов в принудительном порядке отправлял бы на Запад, а потом за большую плату пускал бы их назад годика через три. Когда затаскуют совсем. Так вот, при сравнении начинаешь понимать, что действительно в России удивительная история. Знаете, как Россию в этом смысле можно подобить Египту. В Египте такой слой в дельте там, Нила, такой слой ила, гумуса, там такая плодородная почва, что туда кол металлический воткни, там через полгода тракторы на нем вырастут. Вот точно так же в России, понимаете? Нет, там 3 месяца, кажется, да, время вегетации в Египте. Вот, а не полгода даже, 3 месяца, даже меньше. Да, так вот точно так же в России. Здесь такая духовная почва удивительная, что здесь даже чисто светские идеологии становятся сектами, религиями. Пример – марксизм. То есть марксизмом Запад приобрел как насморком, в России это просто стало раком. Вот. То есть чисто светская идеология, политэкономическая какая-то, социальная доктрина с религиозным пафосом была воспринята. Гербалаев, пожалуйста, Порфирий Иванов там и так далее. Вот. Удивительно совершенно. Да. И в этих условиях предполагать, что в русском школе из оккультиста Штайнера ухитряться выцедить какие-то такие светские зерна и отбросить религиозную начинку, извините, не верю, это совершенно невозможно. Не говоря уже о том, что в любом случае дети и учителя, выросшие в такой среде, они будут потом уже открыты в сторону оккультизма, потому что они это имя будут слышать с уважением. Понимаете, в чем дело? Классиками считаются те, о ком нам рассказывали в школе. И потом это очень трудно убедить себя, что Агния Барто – это не классик. Понимаете? Потому что в школе мы с первого класса с нею жили. Так вот, точно так же и здесь. Если с детства тебе будут твердить Штайнер, 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 то потом, естественно, ребенок, выйдя из школы и увидев однажды эту книжку в переходе, Штайнер уже там теософию, антропософию, и вот он уже ее купит, считая, что вот именно это и есть то, что является подлинной культурой, наукой и духовностью. Какие события могут произойти в течение течение 2000 года связано непосредственно с речами и выступлением Папы Римского, как может родиться на России в целом? Нет, не знаю. Уточните высказывание Сейшего Патриарха по отношению к телекомпании, телеканалу НТВ. И ваше личное мнение, можно ли смотреть этот канал? Ну, Патриарх официально примирился с НТВ, то есть глава этого телеканала приходил к Патриарху после скандала с фильмом «Последнее искушение Христа» и, по крайней мере, устно просил прощения, приносил цветы и так далее. То есть, как бы, официальной вражды нет. И нет никакого такого общецерковного запрета давать интервью этой телекомпании, не сотрудничать и так далее. Кстати, они только вчера звали меня на какую-то передачу, но у меня лекции были, не смог к ним прийти. Да. А так, конечно, каждый себя должен решить. К сожалению, это самый профессиональный телеканал, который на нашем телевидении в нашей стране есть. То есть, действительно, очень профессиональная работа по всем направлениям. Вот, и это печалит. Потому что в целом, конечно же, все равно вот, тенденция антихристианская там достаточно четко видна. Но вы знаете, я бы сказал так. Человек может, человек – существо всеядное. Есть можно все, даже змей. Просто надо знать, как их готовить. Вот. И тогда, если я знаю, как вот в принципе, китайской кухни, да, или там вот японской кухни, там говорят, они каких-то рыб таких готовят, там какой-то супердиплом надо иметь, чтобы получить право готовить какую-то рыбу, потому что там чуть-чуть отклонение технологии, это смертельный яд. Но это считается вершиной поварского искусства в Японии, именно эту рыбу, не помню, как ее зовут, готовить. Так вот, точно так же, понимаете, то есть, если я знаю, что здесь есть опасность, я уже предупрежден. Просто, включая НТВ, помните, это наше ТВ. Понимаете? Понимаете, я могу читать католического богослова совершенно спокойно, но я просто знаю, что он католик, и поэтому я знаю, где могут быть мины, где у него какая-то нормальная речь идет, общехристианская позиция, где там какие-то частные позиции. А вот поскольку я знаю, что он католик, я понимаю, что при толковании таких-то вопросов его позиция будет конфессионально обусловлена. И поэтому здесь мне надо более критически, более серьезно отнестись, прежде чем соглашаться с ним по этим вопросам и его аргументами. Точно так же и здесь. Просто надо знать, что это еврейский телеканал. Официальный еврейский телеканал. Имеет на право сочинения? Конечно, да. Как и любой народ Российской Федерации имеет право на то, чтобы иметь свое телевидение. Никаких проблем в этом нет. Проблема в одном, чтобы рядышком был русский телеканал. В этом проблема телевидения наше. Не в том, что там есть НТВ, а в том, что там нет нашего телевидения. Как вы относитесь к Ивану Ильину? Ну, достаточно спокойно отношусь. То есть, честно говоря, я к нему интереса не испытываю. Вот, но считаю, что если будете его читать, то от этого будет только польза. Предупреждали не голосовать за Громова и Меня. В частности, из-за угрозы закрытия русского дома. Что известно сейчас? Не могу сказать, потому что мне не удается смотреть сейчас «Русский дом», начался семестр учебный. Это означает, что по средам у меня в Москве не бывает, не вижу я его. Мне рассказывали, что там уже Мень был в прогостях у «Русского дома», уже лобызание произошло. Вот. «Русский дом» – это программа, которая существует на деньги московского областного губернатора. Это не независимая телепрограмма. Вот. И поэтому здесь исхода может быть только два. У «Русского дома», насколько я знаю, лицензия на вещание до августа 2000 года. Значит, поэтому одно из двух. Или им просто не продлят эту лицензию. Вот. И второй вариант. Лицензию продлят, но при этом надавят и сделают так, что вместо Крутого появится другой ведущий. Ну, с тем же названием, но появится другой человек, который совершенно иное лицо придаст этой программе. Ну и третий вариант, более традиционный для нашей истории. Те люди, которые сейчас делают программу, скажут, что ради сохранения хотя бы вот такого окошка на нашем телеэкране надо пойти на компромиссы, надо измениться, приспособиться, выжить, чтобы потом все-таки, чтобы вот не закрывалась единственная православная передача на нашем телевидении и так далее. Я не могу сказать, чем это кончится. Я просто вспоминаю, опять же, анекдот атеистической молодости, как бы, опять же, в купе в поезде встретились батюшка и сотрудник товарища запкома. Ну, дорога долгая, так говорят, беседуют по-житейски. Ну, время кушать, ужинать пора. Ну, обкомовский работник достает водочку, колбаску, хорошую колбаску, что там в магазинах не очень купишь, там сырок, хлебушек. А батюшка достает коньячок, осетринку, булычок и корочку. На него-то обкомов смотрит и говорит: батюшка, я в обкоме работаю, и я себе такого позволить не могу. А как это вы? Да еще отделенный от государства. Батюшка говорит: я вам вот что посоветую, товарищ коммунист. А вы не пробовали тоже от государства отделиться? Так вот, глядя за этой вот коллизией русского дома, я очень радуюсь, что я отделен от государства. Но, помните, я думаю, что для нас с вами вывод из этого один. Просто надо молиться об людях, о том же Александре Крутове, чтобы кто-то, вот Господь его сохранил и помог ему найти нужную интонацию и линию поведения. Потому что ясно, что поражение Крутова — это будет поражение каждого из нас. Евангельские христиане говорят, что на основании Евангелия никого нельзя называть отцом. В фойе можно приобрести мою книжечку на эту тему, называется «Протестантам православия», и там есть глава, почему священника называют батюшкой. В одной из своих последних книг вы предложили дополнить существующие молитвы новыми, в частности, молитвы на избавление от компьютерных вирусов. Скажите, это серьезно, или я просто не уловил здесь некоторые шутки? Ну, здесь и то, и другое. И шутка, и то, что сверх шутки. Просто одну историю расскажу. В Москве есть такой батюшка, отец Алексей Тиняев. Он работает с сектантами. Причем работает в очень своеобразном ключе. Он не просто там ругается, с ними спорит, а он, напротив, дружит с ними. То есть он как бы налаживает человеческий контакт, как-то вызывает какую-то открытость, доверие человеческое, обсуждение такое спокойное. И в итоге нередко лидеры сектантских групп переходят в православие. И каждый год 100-200 человек в храме у него присоединяются к православию. Да. И вот он несколько лет работает с кришнаитами московскими. И вот однажды кришнаит, не просто кришнаит, а там брахман их, приходит к нему в гости, а он живет в комнатке при храме, у него и кабинет, и все тут же. И сидят, беседуют, кришнаит уходит, а отец Олег к этому времени только-только закончил, написал книжку у кришнаитов, вот эти свои диспуты с ними. И вот кришнаит уходит, отец Олег включает компьютер, чтобы там как бы тоже что-то там записать по итогам этой беседы, и вдруг компьютер не включается, вот напрочь, все. Второй компьютер пробует включать, где был резервный текст, тоже. Ни один из двух компьютеров, то есть поразительно, то есть что же случается такое, ни один из компьютеров не работает. Дня через два вот такая, то есть книжка погибла, компьютеры все не отзываются, а там книга, и других вариантов нет, ни дискета, ничего, то есть книга кришнаитов погибла. Через пару дней, правда, заходит к нему в гости архиепископ Иоанн Белгородский, глава миссионерского отдела, и как бы вот отец Олег у него работает. И владыка Иоанн заходит в гости к отцу Олегу, а отец Олег ему жалуется: владыка, вы знаете, тут вот книжка погибла, которую мы планировали издать, вот кришнаит был, и после него компьютеры вообще не работают. Вот и говорит: тихо, не обращаю внимания. Архиерейский благословляет оба компьютера, все, тут же заработали. Поэтому, понимаете, я считаю, что это больше, чем шутка. Для христианина, естественно, освещать любую часть своей жизни. И если часть нашей жизни связана с машинами, освещаем машины. Если наша жизнь связана с оленями, освещаем оленей. Если она с компьютерами связана, давайте освещать компьютер. По вопросу о саентологах лучше обращаться в центр Иринея Леонского. Это улица Погодинская, дом 20, рядом с Новодевичьим монастырем, в центр святого Иринея Леонского. К Александру Леонидовичу Дворкину. У него как раз вот масса материалов о саентологах и опыт диспута с ними. Если можно, назовите источники, где рассказывается историческая правда о подлом празднике Пурим. Собеседники просят конкретно назвать, откуда знаем правду. Значит, что касается праздника Пурим, то это книга «Эсфирь». книга Ветхого Завета, то есть это не антисемитская литература, нет. Это Библия, это Ветхий Завет, то есть та часть Библии, которая священна и для христиан, и для иудеев. И вот там есть книга Исфир, где это рассказывается. Может быть, вы помните, 21 февраля, воскресным вечером, был фильм, да, о царице Исфир, праздники Пурим, из цикла Библии 2000. Вот. Ну, вообще, когда я действительно этих фильмов раньше не видел, ну а здесь ради такого случая, когда понял, что это на эту тему, решил, ой, мне все-таки интересно посмотреть, как они расскажут. Дерзнут они правду рассказать или нет? Нет, конечно. Да. То есть, когда дошло речь до главного, просто напомню вкратце сюжет, в чем проблема праздника Пурим. В Персидской империи решено было устроить погром еврейский, то есть, чтобы персы вырезали евреев. Была назначена дата, но причем дата была назначена даже не очень в тайне, а вслух, причем через год. То есть это был март, а на, где-то апрель, апрель это был, а на март следующего года по нашему календарю был назначен по всей Персидской империи в один день погром, персам должны были разрешить вырезать всех евреев. Евреи, естественно, об этом узнают, принимают ответные меры какие? Они вооруженным путем не могут сопротивляться, они сами на положении пленников этой Персидской империи. И тогда они действуют через царицу Исфир. Оказывается, что царь этого сам не знает, что его любимая жена, она еврейка. Кстати, эта черта совершенно потрясающая. Дело в том, что мы слишком часто проецируем свои нынешние представления, проблемы на прошлое. Вот современное человечество, оно все-таки одержимо бесом национализма. А вот культура античная, средневековая, там на самом деле гораздо меньшее значение придавали тому, какой национальности этот человек. И вот здесь, понимаете, у царя персидского жена, он даже не знает, какого народа. Просто она ему нравится. И он не интересуется, какие у нее анкетные данные. Да, так вот, а в итоге она открывается ему, что я еврейка, а ты отдал приказ уничтожить мой народ, ради меня пожалей его. Ей удается переменить решение царя. А вот дальше начинается самое интересное. Что версия фильма американского, который был показан, что после того, как царь как бы переходит на сторону Эсфирь и Мордохея, и ее, соответственно, дяди, евреи просят царя, отмени свой указ о нашем погроме. А царь отвечает, я не могу этого сделать, потому что указ, скрепленный царским перстнем, не может быть отменен. Даже я не в силах отменить свой указ. Единственное, что могу сделать, я могу разрешить вам защищаться. То есть, если к вам придут погромщики, то я разрешаю вам встретить их с оружием в руках. Вот, собственно, на этом фильме кончается. На самом деле в книге Исфир концовка абсолютно иная. Евреям удается добиться не то, что отмены царского указа, а они добиваются то, что царь создает указ ровно противоположный, что в тот самый назначенный день евреям разрешается убивать всех персов, кого они пожелают. И в течение недели по Персидской империи идут погромы, и 70 тысяч персов было вырезано, включая и женщин, и детей. И вот этот праздник, это и есть праздник Пурим. И вот в этом суть моего всегдашнего недоумения по поводу этого праздника. Вы знаете хоть один народ в мире, который в течение столетий, сегодня главное, празднует память об удачном погроме? Не память о военной победе, в открытом столкновении, две армии сошлись, и мы празднуем день Куликовой битвы. Понятно. Но здесь, когда другой стороне было запрещено защищаться, а их избивали в их домах. Можем мы еще назвать другой пример, когда какой-либо народ праздновал подобный праздник? Ну, об этом подробнее все в моей книге «Как делать антисемита». Она, кажется, есть еще в продаже в храмах и монастырях Москвы. Так, что касается действительно других вопросов, то у нас с вами будут отдельные лекции. Значит, я напоминаю, что мы возобновляем наши встречи. Часть тем была рассмотрена осенью. А сейчас у нас до мая эти встречи будут каждую пятницу здесь проходить. Так что давайте не рассматривать эту встречу как разовую. И до встречи на Масленице.